Во-первых, я хотел бы исправить свое предыдущее заявление о том, что... Да, исправить о том, что безличное начало, брахман, ударение ставится на «а». Последнее. На самом деле, то есть я как бы опирался на Википедию, где оно ставится на последний слог. В тех источниках, по которым я учил, как бы вообще ударений нету. Но тут посоветовался с санскритологами, они сказали, нет, на первый слог ставится брахман.
Да там совпадает.
Тогда получается, что совпадает с понятием брахман как жрец, да. Так, сегодня мы с вами
покажем. А как же они различают?
Ну, видимо, по контексту. Видимо, по контексту. Безличное начало, как бы, и жрец – это слишком разные вещи, чтобы путать, во-первых. Ну, а если в тексте, то, соответственно, там, не знаю, наверное, ну, как бы в русском языке с большой буквы пишется. Есть там у них большие буквы или нет, не знаю. Тоже, наверное, как-то отличается.
Значит, и брахманы, и религиозные тексты тоже брахманы.
Не, а вот религиозные тексты брахманы, да. А пытаясь выделить в огромном массиве весьма противоречивых представлений индусов о происхождении, природе и судьбе материального мира хоть что-нибудь типичное и непротиворечивое, следует в первую очередь учитывать выделенное Дандекаром несколько особенностей, характерных, по его мнению, для всей космогонии индуизма. Первое. Согласно Ригведе, творение не есть однократный акт. Оно длится постоянно. Другими словами, это процесс, а не событие.
Как у муслимов.
А?
Как у муслимов. Аллах
послал. Ну, типа того, да. Но в отличие от космологии Пуран, то есть более поздних текстов, ведийская космология не говорит о многократном творении, бесконечно возникающих и разрушающихся вселенных. Во-вторых, концепция творения «икс нихила», то есть «из ничего», практически неизвестна индуистской мысли. Более того, такая концепция, как правило, отсутствует в любой древней космогонии, ну, кроме библейской, оговоримся. Творение обычно предполагает актуализацию потенции или установление космоса, то есть порядка вместо хаоса. Третье. Ведийская космология не знает телеологии, то есть учения о целесообразности бытия. Везде, где упоминается о Создателе, он представлен не побуждаемым никакой идеей, не осуществляющим никакого задуманного плана. Возможно, именно поэтому Создатель сам по себе не играет сколько-нибудь заметной роли в индуистской религиозной мысли, которая редко задается вопросами о том, каким образом, ради кого и зачем был сотворен мир. Ну, в общем, другими словами, в индуизме нет подлинного творения, а есть формирование. Известная нам материя формируется из первой материи, которая под влиянием того или иного лица или силы облекается в многочисленные формы, известные нам. При этом сама первоматерия не творится кем-либо из ничего, а является результатом эманации, то есть истечения или проявления безличного начала Вселенной Брахмана. А Мундака Упанишада 1.1.7 говорит об этом так. Как растут волосы на голове и теле живого человека, так возникает все из негибнущего, то есть Брахмана. Первым результатом начавшегося процесса появления брахмана является деление проявляющегося брахмана на мужское и женское начало. Мужскому началу могут соответствовать чистый дух Пуруша или первые и последующие боги-мужчины, а женскому началу может соответствовать тонкая духовная первичная материя Пракрити или самостоятельная энергия богов Шакти, олицетворяемые первой и последующими богинями. Все последующие стадии формирования Вселенной являются результатом взаимодействия этих начал. Надо сказать, что индуистская космогония, она, в общем, на разных этапах была разная. Изначально, значит, представление о формировании Вселенной в результате сотрудничества мужского и женского начала начали формироваться у ариев еще в давидийский период. Так, наряду с поклонением вездесущему и всемогущему Варуне, хранителю Риты как космического порядка, давидийские арии представляли себе космогонический акт как соитие Отца Неба с Матерью Землей, пронзенный супругом и увлажненный плодом. Дождь при этом воспринимался как семя, оплодотворяющее землю. В ведийский период концепция соития Дьяуса и Притхиви перестала развиваться, и на первый план космогонического процесса выдвинулся их сын Индра, суперзвезда ведийского пантеона, видимо, начинавший свою карьеру как бог грозы. Его победы над огромным демоном Вритрой и демоном Валой, освобождение вод и коров, видимо, понимались как победа над хаосом. При этом Мача Индра воспевался как бог с тысячей мошонок с мощной мужской силой. Это Ригведа 4.40.
А каких коров освобождение?
Ну, там как бы демоны, а коров как бы захватили. И Индра демонов победил, коров освободил. То есть там как бы два основных мифа. Один
солнце,
миф,
да.
Это с Вритрой, когда, где он освободил солнце и реки. А второй вид миф, это значит победа над демоном Валой, который там коров значит, закрепостил.
А это давидийские уже были у ариев? Нет. Или все-таки уже когда они
выйдут? Это веды. Это уже веды? Не, ну как бы я так понимаю, что... Что коров они почитали еще до того, как они попали в Индию.
Арии,
да.
То есть коровы уже у них были как священные.
Да. Потому что как бы это в ведах говорится о коровах там, и так далее. То есть они и на севере как бы их разводили, и в Индии разводят. Значит. Ну вот, соответственно, Ригведа воспевает Индру как бога с тысячей мошонок, с мощной мужской силой. А воды и коровы, видимо, считались проявлением женского начала. В период написания Брахман жертвоприношение... Так, сейчас, подождите, я хотел пропустить, но не будем. Значит... По мнению Глушковой, индолога, возжигание жертвенного огня для принесения жертв богам, осуществлявшееся трением двух кусков дерева, подоблялось совокуплению. Верхний кусок отождествлялся с мужским органом, нижний с женским. При изготовлении напитка сомы части пресса для выжимания отождествлялись с частями женских гениталий. Движение при выжимании – сокращение мышц матки при любовном соединении. Смешивание сомы с водой и молоком рассматривалось как случка быка с коровами. В период написания Брахман жертвоприношение становится не только центром религиозной жизни, но и центральной темой космогонического процесса. Упомянутый в поздневедийском гимне Ригведа 10.90 вселенский человек Пуруша выступает как первоначальный материал мироздания, из которого боги через совершение жертвоприношения создают посредством его расчленения составные части социального и природного космоса. Жертвоприношение Пуруши предстает первой жертвой в мире, которая моделируется всеми последующими. Из его рта возникают брахманы-жрецы, из рук – кшатрии-воины, из бедер вайши и земледельцы, из стоп шудры слуги.
Это Пуруш, да?
Да, Пуруша. Это значит, вот как бы вселенский человек, который, да, который был принесен в, как бы, в жертву богами, и из его, значит, частей его тела создались вот эти касты. Также создались элементы природного космоса. Значит, из его мысли рождается Луна, из глаз Солнце, из уст верховной боги Индра и Агни, из дыхания ветер, из пупа воздушное пространство, из головы небо, из ног земля, из ушей стороны света. Надо сказать, что по мнению нашего ученого Топорова, в этом гимне, этот гимн позволяет реконструировать исходный обряд реального жертвоприношения человека, расчленение его на части и отождествление с элементами космоса. В нем отражается идея возникновения мирового порядка из нерасчлененной первоматерии. Позднее Пуруша отождествляется с богом Праджапати и набирает популярность представление о том, что из вод произошло яйцо, а из него демиург Праджапати, яйцо раскололось, и золотая половина стала небом, а серебряной – землей. В другом варианте того же мифа не Праджапати происходит из яйца, а яйцо, точнее его зародыш, происходит от Праджапати. Вот этот Пуруша Праджапати пожелал: «Пусть я буду больше, чем один, пусть я воспроизведусь». Он изнурял себя трудом, он совершал аскезу, он вошел в воды, затем возникло яйцо, он коснулся его, пусть оно будет и будет умножаться. Теперь зародыш, который был внутри, был порожден. Это значит текст Шатапатха Брахмана.
Яйцо или курица первее, что ли?
Ну да, тут.
Яйцо или корова?
Ну тут яйцо и Брахма, Праджапати, позднее отраслен из Брахмы. То есть по одному варианту сначала Брахма, потом яйцо, по другому сначала яйцо, потом Брахма.
Не определились.
Не определились, да. А в Упанишадах. Как видим, тема осеменения не покидает ведийскую мифологию и в этот период. Обыгрывается она и в царском ритуале жертвоприношения коня – Ашваметхи, самом грандиозном жертвоприношении ведийских ариев. После того, как конь был принесен в жертву, четыре царицы 9 раз обходили по кругу его мертвое тело, которое теперь ассоциировалось с богом Праджапати, добровольно принесшим себя в космическую жертву. Главная царица ложилась рядом с убитым конем, их покрывали большим куском ткани, и она имитировала ритуальное совокупление с телом мертвого коня под ободряющие непристойные реплики со стороны собравшихся вокруг нее жрецов. Этот символический акт был направлен на увеличение плодородия земли, олицетворением которой выступала царица. В некоторых священных текстах есть намеки на то, что все четыре царицы совершали половой акт с четырьмя проводившими церемонию жрецами. В Упанишадах, как уже указывалось ранее, главной становится идея Брахмана как высшего безличного начала Вселенной, которая воспринимается как его проявление. Брахман, согласно новым представлениям, творит Вселенную подобно пауку, выпускающему из себя паутину, а затем втягивающим ее обратно в себя. С этой метафизической точки зрения материальный мир вторичен и приходящий. Он может рассматриваться лишь как временно существующая иллюзия, майя, как своего рода энергетическая эктоплазма, которая периодически эманируется и реабсорбируется своим источником, брахманом.
А майя – это кажущийся мир, да?
Да, иллюзия. Иллюзия существования чего-либо. Ну, это как бы может быть как иллюзия, так и энергия. Так в индуизме зарождается концепция цикличности бесконечной и бессмысленно возникающих и разрушающихся вселенных, которая становится господствующей в Пуранах и со временем развивается в доктрину Вселенной, понимаемой как всего лишь лила кайвалья, то есть единое, создаваемое путем божественной игры. Согласно мировоззрению Пуран, время циклично, нескончаемая череда миров вечно возникает из непроявленного состояния, из Брахмана, и через серию космических эпох движется к своему исчезновению, пралая, исчезновению вновь в непроявленное состояние в Брахмане, после чего весь цикл начинается снова. Этим бесконечным чередованием вселенных нет ни начала, ни конца. Данная концепция символически представляется в виде колеса, бесконечно вращающегося вокруг своей вечной, неподвижной и неизменной оси – Брахмана.
Общее восприятие мира, наверное?
Да, это сансара,
да, вот вращающийся.
Да. То есть, как бы сансара – это бесконечное воплощение душ.
А сансара?
Да. Помимо того, бесконечно рождаются, исчезают и опять рождаются вселенные.
А это еще, получается, колесо сансары Вселенной еще одно, что ли?
Получается, что это колесо символизирует и то, и другое. И то, что, да, и то, что и Вселенная бесконечно возникает, разрушается и опять возникает. И то, что душа человеческая бесконечно рождается, умирает и опять рождается. Значит, систему космического цикла, систему деления космического цикла на периоды и подпериоды, можно представить следующим образом. Значит, полный цикл – это жизнь Брахмы и небытие Брахмы. То есть здесь уже не Брахма, а Брахма, личный Бог-творец. Значит, длится это в земных годах 622 триллиона лет. Значит, жизнь Брахмы длится 100 лет Брахмы, ну и, соответственно, небытие Брахмы длится столько же. Год Брахмы длится 360 дней и ночей Брахмы. Ну, как бы в наших годах это примерно 3 триллиона лет год Брахмы длится. А день Брахмы делится на 14 манвантар или на 1000 махаюг. Ну, соответственно, в манвантаре примерно 71 махаюга. А вот уже махаюга делится на 4 юги. Крита-юга, трета-юга, два пара юга и кали-юга. Вот. Маха-юга длится 4 миллиона 320 тысяч лет.
Стоп. А это один Брахма точно есть период, или он делится?
День Брахмы
сколько?
Делится либо на 14 манвантар, либо на 1000 махаюг.
А в наших это исчислениях?
Значит, в наших исчислениях день Брахмы это 4 миллиарда 320 миллионов лет. Поскольку он делится на 1000 махаюг, соответственно, одна махаюга – это 4 миллиона 320 тысяч лет. И вот эта махаюга, она делится вот на 4 юги. Это уже как бы история человечества.
Одна махаюга на 4 юги?
Да, одна махаюга делится
на 4. А еще раз можно их? Юги?
Значит, Крита-юга.
Крита-юга.
Да. А длится 4800 лет девов. А значит, в наших годах, ну, почти 2 миллиона лет. Трета-юга.
Трета?
Да, трета. А длится 3600 лет девов. В наших годах примерно 1 300 000 лет. Следующее, два пара юга, длится 2400 лет девов. В наших годах примерно 900 тысяч лет. И последнее, кали-юга, 1200 лет девов. В наших годах 432 тысячи лет.
Еще раз, 2000.
1200 лет девов, в наших годах 432 тысячи лет. Кали-юга. А вот год девов длится 360 земных лет. А сутки девов – это один земной год. Фрагмент законов ману или манусмрити, наверняка воспроизводящий представление гораздо более древнее, чем сам этот трактат, позволяет понять, как могло возникнуть у древних ариев представление о том, что земной год составляет сутки девов. Значит, в законах ману написано: «Солнце отделяет день и ночь, человеческий и божественный. У богов день и ночь, человеческий год, опять разделенный надвое. День – период движения солнца к северу, ночь – период движения к югу». Это глава 1 законов ману. Как отмечает Гусева, солнце, уходящее к югу на полгода, могло означать только одно – полярную ночь над полюсом, а уходящее к северу – незакатный день. В одной из частей Авесты, священной книги зороастрийцев, Виндидаде, тоже говорится, что для богов один день и одна ночь – это и есть год. Поскольку Пураны, как указывалось выше, активно пропагандируют идею верховности Брахмы, Вишну и Шивы, функция творения Вселенной приписывается в них именно Брахме, который порождается Брахманом в начале полного цикла и приступает к творению Вселенных из вечно существующей первоматерии. Вселенная создается и существует в течение дня Брахмы, то есть 4 с небольшим миллиарда лет, а затем разрушается, абсорбируется Брахмой в себя и пребывает в нем в непроявленном состоянии в течение ночи Брахмы, равной по продолжительности его дню. С новым днем Брахмы все повторяется снова, до тех пор, пока длится жизнь Брахмы, а длится она 100 лет Брахмы, состоящих из 360 дней и ночей Брахмы. После этого все боги и демоны, а также и сам Брахма, растворяются в небытии, называемом Махапралая. Растворяется в небытии в Брахмане. А затем, еще через 100 лет Брахмы, родится новый Брахма, и все начнется снова. И так бесконечно. Но вернемся к созданию Вселенной. Согласно Пуранам, до начала творения Брахма пребывал в форме сверкающего солнцеподобного золотого яйца Хираньягарбха, которое он, когда пришло время, разделил на две половины. Из верхней части возникли небеса, из нижней – земля, а между ними постоянно расширяющаяся промежуточная сфера. Это согласно Пуранам. Однако в настоящее время наиболее популярна вишнуитская версия рождения Брахмы, изложенная в Махабхарате. Здесь он появляется из лотоса, который вырастает из пупка трансцендентного Вишну, покоящегося в перерывах между творениями на безграничной поверхности первичного океана. Поэтому Брахма чаще всего изображается сидящим в лотосе, произрастающим из пупка Вишну. При этом, чтобы творить, Брахме, как и другим богам, необходима активная творческая жизненная сила – Шакти. И он создал ее из собственного рта. Так возникла прекрасная богиня знания, учености и искусств Сарасвати. Брахма, ослеплен ее красотой и собственной страстью, стал повсюду преследовать ее, в сущности собственную дочь. За что, по одной из версий, Шива отрубил ему пятую голову. И в конце концов она вышла за него замуж. Как видим, вишнуиты не склонны признавать за Брахмой независимую от Вишну роль в творении Вселенной. Шиваиты, в свою очередь, рассказывают уже упоминавшуюся выше историю о том, как Вишну и Брахме, выяснявшим, кто из них круче, явился огненный лингам Шивы, после чего они, по предложению Шивы, отправились на поиск его начала – Вишну в образе вепря и конца – Брахма в образе лебеди. После тысячелетий бесплодных поисков посрамленные Вишну и Брахма вынуждены были признать превосходство Шивы над ними обоими. Для самих шиваитов Шива – Натараджа, который в своем космическом танце одновременно разрушает мириады старых миров и создает столько же новых, как правило, является одновременно творцом, хранителем и разрушителем Вселенной. По версии же шактистов, Брахма творит космос из пылинки, которую он с милостивого разрешения берет с ноги великой богини Деви. То есть получается, что ни вишнуиты, ни шиваиты, ни шактисты не признают Брахму как бы самостоятельным началом. Все говорят, что он вторичен. Нетрудно заметить, что представление индусов о возникновении и судьбе материального мира при своем кажущемся отвлеченно-теоретическом характере влекут за собой совершенно конкретные нравственно-практические последствия. Во-первых, утверждает цикличность творения и разрушения Вселенной, индуизм полностью реабилитирует зло, смерть и разрушение, как совершенно необходимую часть цикла, без которой невозможно новое творение, несущее добро, жизнь и созидание. То есть реабилитация зла и смерти. Второе. Разделяя божественное на мужское и женское начало, без взаимодействия которых невозможно возникновение и существование Вселенной, индуизм обоготворяет сексуальные отношения. И третье. Провозглашая бесконечность чередования циклов творения и разрушения, индуизм формирует в человеке отвращение к этой дурной бесконечности жизни. То есть именно поэтому как бы и говорит, что жизнь это плохо, что надо из нее вырваться, потому что она бесконечная, приходит и уходит. Теперь поговорим об упоминавшихся ранее этапах развития общества, в этих самых югах. Концепция четырех юг представляет собой историю нравственной деградации человечества. Значит, утверждается, что в период Крита-юги была одна единственная Веда. Люди жили 400 лет, и дети рождались от простого желания, без телесного контакта. При этом дхарма, то есть космический закон праведности, стоит на четырех ногах. Люди не имеют пороков и поклоняются только одному Богу. Далее наступает период Трета-юга. В этот период Веда разделяется на четыре Веды. А по другим источникам это происходит позднее, в два пара-югу. А люди живут 3000 лет.
Больше, что ли?
Меньше.
А, там 4000.
Да, там жили 4, здесь 3000 лет. А дети рождаются от простого соприкосновения. А дхарма стоит на трех ногах. Появляются пороки, люди начинают поклоняться многим богам, приносить им жертвы для удовлетворения мирских желаний. Вот трета, это как раз от слова три, как бы вот стоит на трех ногах. Все взаимосвязано. Далее наступает два пара юга. Значит, появляются пураны, как религиозные тексты. Люди живут 2000 лет. Дети рождаются от совокупления мужчины и женщины, но только от совокупления мужа с женой в соответствии с законом. Дхарма стоит на двух ногах. Пороки начинают преобладать, появляются касты, болезни, несчастья, нищета. Ну и, наконец, наступает последняя Кали-юга. Значит, в этот период появляются религиозные тексты тантры. Люди редко доживают до 100 лет. Дети рождаются от любого совокупления мужчины и женщины. Дхарма стоит на одной ноге, пороки господствуют, люди не уважают старших, стремятся к материальным удовольствиям и сексу вне брака. Сейчас Брахма, согласно индуизму, пребывает на 51-м году жизни, а наш мир в седьмой манвантаре в период Кали-юги, начавшийся в 3102 году до Рождества Христова. Одни индусы полагают, что это год битвы при Курукшетре, другие, что это год смерти Кришны. Ну, в любом случае, до окончания Кали-юги, получается, осталось 427 тысяч лет. А согласно Пуранам, мир будет разрушен огнем и потопом в ходе космического катаклизма, называемого Пралаей, и возвратится в Брахму. Затем произойдет новое творение Вселенной. Но это как бы традиционное учение. А есть учение, появившееся позднее. Это учение.
Можно вопрос?
А, да.
Дхарма, стоящая на четырех ногах, что это дхарма?
Дхарма – это нравственный космический закон, праведность, закон праведности.
А что такое на четырех ногах стояние?
На четырех ногах – то, что полноценный закон праведности, общество праведное.
Почему именно четыре ноги? Что это?
Ну, такой образ, символический образ.
Образ.
Да.
То есть как животное, что ли?
Да, как животное, которое крепко стоит. А чем дальше, тем меньше ног, тем более оно становится.
Менее устойчиво, поэтому…
Да, тем менее неустойчиво становится. Более поздним является учение о приходе на землю Калки, будущей десятой аватары Вишну. Согласно этому учению, конец Кали-юги представляется по-иному. Калки уничтожает варваров и низкорожденных при помощи царских обрядов Ашваметха и Дигвиджая, восстанавливает пределы власти царя Чакравартина, то есть правителя мира, возрождает общество, которое держится на варна-шрама-дхарме, то есть всеобщий религиозный закон, о котором мы говорили ранее. Ну, я
как
думаю...
Знакомо.
Знакомая история, да. Прихода антихриста.
Естественно, да. Источник. Калки – это аватар Вишну?
Будущее – десятое аватара Вишну. Теперь поговорим о посмертной участи человека и других земных существ, цели человеческой жизни и путях ее достижения. Сначала о посмертной участи человека и других земных существ. Значит, индусы полагают, что человек состоит из следующих элементов: физического тела, тонкого или астрального тела, тонкого астрального тела. И еще двух элементов – персонального «я» или индивидуальной души «джива» и «атмана», то есть его истинной божественной сущности. Значит, еще раз. Физическое тело, тонкое астральное тело, душа «джива» и «атман» – божественная сущность. «Атман» никогда не изменяется и подобен сиянию внутреннего света. Он лежит в основе жизни и всех ее проявлений и идентичен Брахману. То есть, грубо говоря, атман – это маленький кусочек божества в человеке, божественной природы. Познание идентичности атмана и брахмана через личный мистический медитативный опыт является высшей ступенью духовного роста человека в индуизме. В качестве высшей мудрости, преподносящего знание того, что брахман есть атман. На санскрите это звучит как тат твам аси. Дословно, то есть ты. Это как бы такое популярное изречение в индуизме. И если джива, то есть душа, кстати, не случайно, созвучно, душа жива, это вот однокоренные слова, обречена на цепь перерождений, сансара, то атман не перерождается. Как часть брахмана он вечен и неизменен, он имманентно присутствует во всем сущем, безмолвно наблюдая за деяниями и мыслями человека. При этом, ставшие визитной карточкой индуизма и отпочковавшиеся от него буддизма и джайнизма, учение о переселении души после смерти его земного тела в новое земное тело было совершенно чуждо ведийским ариям, так же, как и другим индоевропейским народам, за некоторыми редкими исключениями. Ведийские арии верили, что после смерти праведники отправятся в небесный рай, удовольствие которого мало чем отличается от земных радостей, а грешники – в ад. Этот посмертный путь проложил для них Яма, первый человек, умерший, но обретший путь к бессмертию и обожествлению, ставший богом смерти, царем подземного царства мертвых и судьей душ умерших, определяющим их судьбу по земным делам. Длинная процессия из душ умерших постоянно следует его дворец для правосудия. Надо сказать, что идеи перерождения душ нет ни в ведах, ни в брахманах, ни в араньяках. Впервые об этой поистине революционной концепции, изменившей систему религиозных ценностей, упоминается в Брихадараньяка Упанишаде. А ее первое подробное описание мы встречаем в одной из самых поздних классических Упанишад – Майтри Упанишаде. Теоретически можно было бы допустить два варианта возникновения этой принципиально новой для арийской традиции идеи. Возникновение ее в сознании некого религиозного реформатора с последующим внедрением в сознание единоверцев, либо заимствование ее у неарийских народов. Но история нам не донесла никаких даже намеков на существование такого реформатора, потому что масштаб его личности должен был бы быть сопоставим с Буддой или Зороастром. Отсюда напрашивается вывод, что эта идея была заимствована у индийских аборигенов. Судя по всему, такое заимствование стало частью формировавшейся веками мегасделки между пришлыми ведийскими ариями и аборигенами. Ее содержание со стороны ариев сводилось главным образом к признанию неарийских богов и неарийской идеи переселения душ, а со стороны аборигенов к признанию вед, арийских богов и системы варн и каст в ее арийском варианте, закреплявшем господство ариев над аборигенами. После того, как предусмотренная мегасделкой система ценностей стала общей для арийского и неарийского населения, она прошла испытание в совместной борьбе с буддизмом и стала ядром индуизма, в котором границы между арийскими и неарийскими верованиями окончательно растворились. От признания переселения душ арийская верхушка получила двойную политическую выгоду. Во-первых, был сформирован единый комплекс религиозных представлений, ставший мощным гарантом политического единства общества, сложившегося из двух составляющих – пришлой арийской и местной неарийской. А во-вторых, жесткая варнокастовая иерархия общества, обеспечивавшая господство арийской верхушки, получила блестящее религиозное обоснование. Мол, души праведников воплощаются в тела членов высших каст, а души грешников – в тела представителей низших каст. При этом истина, как это водится в язычестве вообще, а в индуизме тем более, мало кого волновала. Мало кого волновал и волнует тот факт, что священные веды, за редкими исключениями, резко отрицательно относятся к неарийским культам, особенно к поклонению половому члену, которое прямо осуждается в Ригведе 7.21.5.5 и 10.99.3.
Николай, а как представление о Баде было?
А сейчас мы дойдем до этого. Постепенному восприятию идеи перевоплощения душ арийским простонародьям способствовала свойственная индуизму манера, внедряя новое, не выбрасывать открыто ничего старого, предоставляя противоречащим друг другу идеям возможность уживаться вместе в общем месиве суеверий, а самим индусам выбирать из этого месива тот набор суеверий, который больше по вкусу каждому из них. Так, принятие идеи переселения душ не привело к отказу от представления об аде и рае. Более того, если у ведийских ариев был один рай – сварга, то теперь их уже как минимум пять. Сварга – рай бога Индры, гора Кайлаш – гималайская обитель Шивы и Парвати, Вайкунтха – обитель Вишну и Лакшми на вершине Золотой горы Меру, Галока – рай Кришны, где он пребывает в компании прекрасных пастушек, гопи и коров. И Брахмалока – это рай Брахмы. А вот ад, нарака, на всех индусов один. Он разделен на 7 уровней, в каждом из которых грешники подвергаются присущему этому уровню виду мучений. чтобы душа умершего не попала в ад или не застряла в мире злых духов, превратившись в одного из них, родственники должны неукоснительно выполнять предсмертные и особенно посмертные обряды. Перед смертью полезно пригласить в дом брахмана, чтобы умирающий мог покаяться перед смертью и сделать ему подарок, который после смерти человека мистическим образом помогает его душе преодолеть препятствия на пути в мир предков. В некоторых регионах принято считать, что плохо умереть в постели, то есть в пространстве между небом и землей, заполненном злыми духами. Это увеличивает опасность самому превратиться после смерти в одного из них. Поэтому умирающего могут положить на пол, на землю во дворе дома, вынести постель на берег реки, опустив ее край вместе с ногами умирающего в воду и тому подобное. После смерти первым важным этапом является кремация, упошана. Обязательное в настоящее время, но не свойственное ведийским ариям. Как утверждает Иванова, согласно Ригведе, Атхарваведе и данным археологии, ведийские арии хоронили усопших в земле. В частности, даже в самой поздней 10-й мандале Ригведы встречаем погребальный гимн Ригведа 10.18, согласно которому мертвое тело должно быть положено в землю и засыпано землей. Землю просят не давить покойного, быть нежной, как шерсть, и легкой для этого тела. Сравните с традиционным русским, да будет земля тебе пухом. Но, судя по всему, практика предания тела земле применялась не ко всем ариям. Так, Гусева обращает внимание на обычаи трупосожжения, существовавшие у древних ариев еще на их прародине. В эпоху срубной культуры он выявляется четко во всем ареале ее распространения. И распространившийся по всем их путям до южноазиатского субконтинента. Этот обряд издревле существовал среди славян, долго сохраняясь в пережиточной форме возжигания примогильных костров. А обычай сжигания трупов вождей встречается у еще более широкого круга древних индоевропейцев, например, у участников Троянской войны. Ну, в общем, как бы то ни было, в эпические времена обычай сжигать тела покойников стал общепринятым в Индии, поскольку индусы полагают труп источником сильнейшего ритуального загрязнения, который должен быть очищен огнем, а душа освобождена от его оков. В противном случае дух умершего останется обитать возле трупа и не сможет соединиться на небесах с духами своих предков, а затем переродиться в новом теле. Только маленькие дети, знаменитые святые, странствующие аскеты не кремируются, а хоронятся по причине того, что они считаются безгрешными и не нуждаются в посмертном очищении тела огнем. Во время кремации череп покойника обязательно должен расколоться, либо самостоятельно от огня, либо при помощи удара кувшином или палкой, поскольку индусы полагают, что после смерти душа умершего оказывается замкнутой в черепе, и чтобы облегчить ее освобождение, его необходимо расколоть. С древних ведийских времен считается, что душа умершего первые 10 лет после смерти является бестелесным неприкаянным духом – прета. Она уже закончила жизнь на этом свете, но еще не начала новую жизнь на том. Для того, чтобы начать потустороннюю жизнь, дух умершего – прета должен сначала превратиться в предка – питри, а затем счастливо соединиться со своими предками в небесном мире предков – Питри Лока. Для этого, в соответствии с крайне древним обрядом прета-карма, родственники обязаны в течение первых 10 дней после смерти ежедневно подносить духу умершего воду и основную ритуальную пищу – шарики из вареного риса – пинда, который формирует тонкое тело предка – Питри в этом мире, в ином мире.
Пинда? У них есть лакомство такое, шариков.
Ну вот, в частности, как бы они Правильно. Используются для, значит, посмертных обрядов. Значит, индусы полагают, что благодаря этим подношениям в первый день после смерти дух приобретает тонкую голову, на второй – шею и далее по дням – сердце, спину, пупок, внутренности, бедра, колени, руки и ноги. Если родственники пропустили хотя бы один день, то дух получит у Бога деформированное тело и будет обречен на мучительное скитание в пространстве между землей и небесами, в виде уродливого злого духа Преты или превратиться в демона-привидение Пхуту. Помните, мы вспоминали Шива, Пхутешвар, значит, глава злых духов. Вот душа человека может в них превратиться. Которые постоянно бродят вокруг своих бывших домов и блуждают по местам кремации и кладбищам. Они злые, мстительные, приносят в дом своей бывшей семьи несчастье и смерть. Помимо обряда прета-кармы, родственники должны на третий или десятый день после кремации совершить ритуал сбора костей и пепла от сжигания трупов кувшин, который затем опускают в реку или ручей, либо рассеют прах над священной рекой, желательно Гангой, дабы обеспечить умершему место в раю. Ну, надо сказать, что как бы в Индии зачастую как бы сжечь особо не получается. Сложно, да. Ну, как я не знаю, почему сложно. В общем, я как бы пробовал выяснить этот вопрос. В Таиланде как бы успешно сжигают, как бы, и все, значит, доходит до праха. А в Индии как бы как-то что-то у них дров не хватает, еще что-то, как бы они не до конца сжигают, в ганг бросают там и так далее.
Ну и как это с тем, что они, потому что при этом камру, получается, не до конца доделывают, не собирают кувшин, а просто бросают, там их жрут эти дельфины.
Ну, как бы считается, что это не самое страшное. Ну, как бы обуглили малеха, и слава богу. То есть считается, что это не самая
большая проблема. Основная день, основная после смерти, это вот 10 дней прокормить, значит, бесов вот этой пиндой, да?
Да, это значит, самое главное.
Это самое главное. Это дает вот то, что у них кто-то превратился. Остальное уже как бы по возможности.
Да. Опять же, смотрите, что вы слегка обугленное тело бросите в Гангу? Что вы кувшин с пеплом бросите в Гангу? Главное, чтобы он в Гангу-то попал. Вот в чем задача. Как бы, а кувшин, как бы, это важно для того, если ты кремируешь далеко от Ганги.
Донести.
Да, тебе как бы, чтобы проще было донести. А если ты тут на Ганге, то слегка обуглил, бросил и вперед.
Дельфины свое дело.
Да.
А как их зовут этих?
Я не запомнил. А после того, как тонкое тело предка сформировано, прах его собран, и, что очень важно, закончен период, вызванный смертью близкого ритуального загрязнения для членов семьи умершего, в дом приглашается брахман, который совершает поминальную церемонию почитания умершего и других семейных предков, шрадху. При этом, если все предсмертные погребальные ритуалы совершают брахманы панда, которые относятся к самой низкой категории в брахманской иерархии, поскольку имеют дело с трупами, максимально загрязняющей субстанцией в индуистском ритуализме, то на шрадху приглашают пурохита, представителя более высокой по своему положению брахманской касты. На шрадхе, помимо усопшего, обязательным является поминовение отца, деда и прадеда. Обычно же принято чтить 7 предшествующих поколений. После шрадхи начинается тяжелое путешествие души в царство мертвых бога Ямы. Душа идет по дороге, обжигающей, как раскаленное железо. Два свирепых пса Ямы кусают души грешников. Пересекая города и крепости, душа подвергается суровым испытаниям, подкрепляя свои силы теми самыми рисовыми шариками пинда, которые поднесли на земле родственники.
Николай, а это после 10 лет, после Петры, да?
Почему 10
душа,
лет?
Душа...
После 10 дней.
А, 10 дней. А, вот это. Да. Это когда неприкаянно.
Вот смотрите, значит, они 10 дней кормили пиндой, сформировалось тело тонкое, затем прошел период загрязнения, провели шрадху. Значит, обряд поминовения уже. И уже после шрадхи душа начинает путешествие в царство мертвых бога Ямы. Значит, пересекая города и крепости, душа подвергается суровым испытаниям, подкрепляя свои силы теми самыми рисовыми шариками пинда, которые поднесли на земле родственники. За переправу через зловонную реку Вайтерни лодочник потребует с души человека, подаренный им перед смертью брахману, и все жертвоприношения, совершенные им при жизни. После реки душу снова ждет несколько жутких городов, постоянной боли и тысячи духов. И только через год после кончины яма вершит свой суд и отправляет душу в ад или рай. В этот день родственники совершают заключительный поминальный обряд по умершему. Пребывание и в раю, и в аду может длиться как недолго, так и невероятно долго. Но в любом случае оно временно. После него душа вновь перерождается на земле в соответствии с кармой, то есть совокупностью добрых и дурных деяний, совершенных существом в прошлых рождениях и определяющих его удел в настоящем и будущем. Что касается возможных форм перерождения, то некоторые индусы считают, что душа человека, за исключением экстраординарных случаев, перерождается только в человеческом теле, но никак не в животном. Однако подавляющее большинство авторитетных авторов, включая Ману, утверждает, что греховная душа может переродиться в теле животного, птицы, пресмыкающегося насекомого и даже растения. Отсюда и возникла идея непричинения вреда, ахимса, всем живым существам, и не убийство, а хатья. Ведь в любом из них может оказаться душа вашего предка или родственника. При этом священные тексты индуизма берутся точно определять, каким последствиям приводят определенные виды грехов, совершенных в прошлой жизни. Так, согласно версии Баудхаяна Дхарма Сутры, убийца брахмана перерождается прокаженным, регулярно пьющий спиртное с черными зубами, а переспавший с женой старшего с кожными заболеваниями. Теперь поговорим о цели человеческой жизни в индуизме. Перерождение ожидает только тех, кто не отработал свою отрицательную карму и не в полной мере очистил свою душу от желаний и привязанности к чему-либо земному. Добившийся же этого в высшей степени добродетельный святой человек достигает освобождения, мокша, от цепи перерождений, сансара. Его душа, джива, и бессмертная божественная сущность, атман, сливается с брахманом и растворяется в нем, минуя ад и рай. Правда, представление о том, что происходит с дживой после достижения мокши, в индуизме нет единства. Так, например, кришнаиты полагают, что когда джива получает освобождение, она попадает в брахма-джоти, духовное сияние Бога, или даже на вайкунтху, духовные планеты, в том числе галока, где пребывает Верховный Господь в своей совершенной личностной форме, потому что в своей вечной форме джива может общаться с Бхагаваном, Верховной Личностью Бога, то есть Кришной. Независимо от представления о последствиях освобождения, именно мокша или мукти является высшей религиозной целью человека в индуизме, культивирующим, так же как и буддизм, отрицательное отношение к сансаре, то есть к бесконечным рождениям в противном физическом теле, болезням, расставанием с близкими и родными людьми, мучительным агониям и смертям. Теперь еще раз о поминальных обрядах в индуизме. Несмотря на концепцию переселения душ, индусы еще с ведийских времен продолжают считать, что через год после смерти умерший входит в число остальных предков, и так же, как и они, по-прежнему нуждается в заботе со стороны живущих на земле. В частности, предкам нужно периодически предлагать воду и пищу. Чем чаще, тем лучше, ибо в противном случае они не получат в загробном мире ни того, ни другого. А они нуждаются в этом не меньше, чем живые на земле. Поэтому поминальные обряды совершаются индусами неукоснительно. Самое благочестивое делают это два раза в месяц и по случаю всех семейных праздников. При этом никто вроде бы даже и не вспоминает о доктрине перерождения душ и о том, что дальний предок седьмого поколения может уже вести где-то земную жизнь в той или иной форме и вряд ли продолжает испытывать нужду подносимых при поминании питья и пищи.
Может сам себя поминать.
Да, может сам себя поминать, да. Для улучшения своей загробной участи с ведийских времен и по сей день считается крайне важным иметь сына или других близких родственников мужского пола, так как за редчайшим исключением никто из родственников, кроме них, не может совершать посмертные и поминальные обряды. Помните, мы когда о ведах говорили о том, что там как бы рефреном звучит мысль: дай богатство, дай славу, дай сынов, бей врагов. Вот сынов как бы нужно именно для того иметь, чтобы тебя поминали потом, когда ты помрешь.
Как священник, да?
Ну, типа того, да. То есть именно сыновья могут поминать, дочери не могут.
Ну, то есть они не могут главенствовать на поминальных вот этих памятках.
Да? Ну, не могут самостоятельно проводить поминальный обряд. Угу. Теперь о концепции кармы, греха и ритуальной чистоты в индуизме. Но самым главным для обеспечения благоприятной посмертной участи является, безусловно, прижизненное формирование хорошей для души человека кармы. Ибо каждое доброе деяние, пунья, и каждый грех, папа, не проходит для нее бесследно, а не оставляет в душе человека отпечаток, который сохраняется и в этой, и в последующих жизнях. Самое удивительное, что отпечаток в душе может оставить не только свой грех или грех предков, но и грех совершенно постороннего человека. Ибо в индуизме грех рассматривается в качестве невидимой, подвижной и липкой субстанции, которая прилипает к грешнику и может передаваться от него другим посредством физического контакта, а также через речь и мысли. Поэтому, чтобы сохранить собственное чистое состояние, следует всячески избегать общения с подобными нечистыми людьми. Концепция ритуальной чистоты чистых шутха и нечистых ашутха состояний людей, животных, предметов, звуков и мест занимает одно из центральных мест в индуистской идеологии и ритуальной практике. Даже доктрина кастовой иерархии неразрывно связана с этими понятиями, ведь дхарма-шастры запрещают межкастовое общение именно на том основании, что оно вызывает ритуальное загрязнение человека более высокой касты и требует совершения им специальных очистительных ритуалов. Поэтому-то и возлагается вся грязная и оскверняющая работа на низшие касты, чтобы высшие могли сохранять ритуальную чистоту, в том числе физическую чистоту, необходимую им для совершения жертвоприношений, ритуалов и обрядов. Ибо совершение ритуала или присутствие при его совершении в ритуально нечистом состоянии вызывает гнев богов. Структуру ритуальной чистоты и пути ее достижения можно представить в виде таблицы. Значит, три вида чистоты: умственная, нравственная и физическая. Умственная чистота. Что препятствует? Это чувство антипатии, то есть ненависть, зависть, злость, гнев, дурные слова, то есть ругань, клевета, сплетни, собственнические чувства, то есть эгоизм, жадность, похоть, обжорство. Что способствует умственной чистоте? Чтение священных текстов, повторение имени Бога, медитация, аскетизм, в том числе воздержание от секса и возбуждающей пищи, йогические практики. Что это умственная чистота?
Аскетизм, что еще?
Аскетизм и йогические практики.
Йогические?
Да. Ну, йога. Mm-hmm. Йога. Mm-hmm. Способствует умственной чистоте. Следующая составляющая ритуальной чистоты – нравственная чистота. Ей препятствуют смертные и великие грехи. К ним относятся убийство брахмана, коровы или мужа, кража у брахмана, пьянство, сексуальные отношения мужчины из более низкой касты и женщины из более высокой касты или женой гуру, измена мужу и аборт. Просто грехи и прегрешения.
Аборт?
Да. Это относится к смертным и великим грехам. Далее, грехи и прегрешения. Неумышленная смерть коровы, убийство человека из более низкой касты, воровство, нарушение кастовых запретов, клевета, лжесвидетельство, обучение ведам недостойных, работа у неиндуса и тому подобное. То есть видите, как бы убийство человека из более низкой касты приравнивается к неумышленной смерти коровы. Корова там замерзла, там еще что-нибудь с ним произошло. Вот. Это такой же грех, как и то, что ты умышленно убил человека низшей касты. Дальше, значит, препятствует нравственной чистоте контакт с нечистым. К этому относится труп, женщина после родов или во время менструации, неприкасаемый, шудра, не индус, собака, мясо, моча, фекалии, сперма, кровь, слюна и тому подобное. А что способствует нравственной чистоте? Значит, соблюдение варнашрама дхармы и сватхармы, то есть личной дхармы. То есть правил поведения в зависимости от касты, возраста, пола и тому подобное. Совершение ритуалов покаяния и очищения. Надо сказать, требующих раскаяния и обещания не повторить грех. Не повторять грех. Омовение в водах Ганги и других священных рек. Подношение богам и брахманам. Чтение молитв и мантр. Аскетизм. В том числе регулярное омовение, половое воздержание, постное питание и так далее. Милостыня и тому подобное. Контакт с чистым. Чистым считаются храм, звук мантры, корова, ее молоко, моча и помет, золото, юная незамужняя девушка, цветы, фрукты и тому подобное. Вот это, значит, нравственная чистота. Далее следующая составляющая – физическая чистота. Ей препятствует контакт с грязным отправлением естественных надобностей. Что способствует? Регулярное омовение, ношение чистой одежды, ачамана, то есть выпивание воды с правой ладони и полоскание рта, соблюдение правил мочеиспускания, а именно не мочиться в сторону огня, солнца, коровы, брахмана, луны и тому подобное, и испражнение, а именно испражняется только лицом на север, с последующим подмыванием ануса только левой рукой и тому подобное. Механизм очищения от греха при помощи аскетизма, молитв, мантр, подношений богам и брахманам понимается весьма специфично. Раз грех имеет признаки материальной субстанции, значит его можно смыть водой священных рек или сжечь. Подобно огню сжигают грехи звуки мантр и молитв. Именно звуки сами по себе, не отклик Бога на духовный настрой, который формируется у человека при их произнесении, а имеющие магический эффект звуки. В связи с этим чтение мантр из Вед допускается только на языке Вед, который жители Индии перестали понимать уже более 2000 лет назад. Переведенные на любой другой язык, они утрачивают свою магическую силу. Также можно сжечь грехи в огне пищеварения брахманов, которых решил накормить желающий очищения грешник. В священном огне жертвенного костра, которому он принес жертву, в жаре аскетизма, то есть тапасе и тому подобное. Согласно индийской пословице, тапас быстро пожирает все грехи. В связи с этим некоторые богатые индусы, стремясь сжигать свои грехи в чужой топке, платят беднякам, чтобы те предавались аскетизму вместо них. Помимо чистоты, приобретаемой в силу приведенных выше факторов, существует врожденная чистота. Самое чистое тело имеют брахманы, а самое грязное – неприкасаемые. Низкорожденные в принципе не могут достичь ритуальной чистоты, сколько бы они ни мылись и не очищались ритуально. В силу этого они лишены права исполнять определенные ритуалы жизненного цикла. И им, несмотря на действующие в стране законы, до сих пор закрыт вход в некоторые храмы, где жрецами являются брахманы, дабы они своим присутствием не осквернили храмы и не оскорбили Бога. Очень опасным каналом передачи ритуальной нечистоты является пища, приготовленная низкорожденным, ненавидящим тебя или ненавидимым тобой, грешником или подозреваемым в грехе и тому подобное. Иначе его грех перейдет на тебя. Васишха Дхарма Сутра говорит, убийца брахмана снимает с себя грех и передает его тому, кто ест его пищу. Дважды рожденным нельзя принимать от низкорожденных воду и готовую пищу. Можно сырые продукты и некипяченое молоко, а брахманам нельзя и этого. Если в помещении, где находится питьевая вода, входил низкорожденный, вода становилась непригодной для употребления. Еда, так же как и сознание людей, классифицируется в индуизме в соответствии с учением о трех основных гунах, то есть фундаментальных качествах материи, присутствующих во всем сущем, или, другими словами, трех нитях, из которых сплетена Вселенная. Значит, эти три гуны – это сатва, раджас и тамас. Нет, это не трактаты. Это фундаментальные качества материи. А это тамас. Тапас и тамас – это разные совершенно вещи. Значит, вот самая лучшая гуна – это гуна сатва, то есть гуна благости или добродетели. Ее влияние на сознание человека. Она дает постоянство характера, благородство, доброту, стремление к свету, истине, мудрости, духовному и нравственному развитию. Она же соотносится с видами пищи. Что надо есть, чтобы как бы получать такую гуну? Фрукты, орехи, мягкую, сочную, свежеприготовленную вегетарианскую пищу из зерновых и овощей. Особенно тех, что растут на поверхности почвы, а не во мраке, как подземные клубни. Следующая, как бы средняя по благоприятности гуна, это раджас или гуна страсти. Она дает человеку эмоциональную энергию, порождающую честолюбивое желание, привязанность, любовь и жалость. А значит, что, какая еда способствует формированию этой гуны? Это острая, пряная, соленая мясная пища. И последняя, самая неблагоприятная гуна – это тамас, то есть гуна невежества. В сознании человека она проявляется в стремлении к удовольствию, пассивности по отношению к развитию личности, удовлетворенности мраком и неведением. Приобретению как бы этой гумы способствует следующая пища. Безвкусная, несвежеприготовленная, недоеденная кем-то, кроме мужа, которого почитать как Бога следует. А в какой-то мере подземные клубни.
Картошка у них тут.
Да, вот картошка как бы считается духовно неблагоприятной, поскольку растет под землей, в темноте и не способствует просвещению разума.
В Белоруссии это религия не проживется.
Да.
Ну ладно, проживается еще как.
С картошкой?
Когда это все намешано в кашу,
а сладко. Только картошку берут.
Так оно приживается именно в кашеобразные пищи.
Значит, теперь подробнее о правилах питания в индуизме. Каждая каста имеет свои детально регламентированные правила питания. При этом, чем выше каста, тем более вегетарианской и безалкогольной диеты она должна придерживаться. Такая система пищевых ценностей не имеет ничего общего с ведами, во времена которых арии, включая брахманов, пили спиртное, ели рыбу и мясо всех сортов, в том числе говядину. Индуизм перенял эту систему у буддистов и джайнов, храня верность своей манере в стремлении подмять под себя конкурирующие религиозные системы, заимствовать у них чуждые популярные идеи и заодно провозглашать наиболее почитаемую такой системой личность аватара и Вишну. То есть у них и Будда, аватара Вишну, и Махавира, как бы самая почитаемая личность джайнизма, тоже аватара Вишну. Следы былого мясоедства можно без труда обнаружить в самих писаниях индуизма. Например, в Ведах гость называется Гохна, то есть тот, для кого убили корову. Индра изображен как любитель говядины. В Айтарее Брахмане содержится рецепт приготовления говядины для угощения правителя. Шатапатха Брахмани великий святой Яджнавалкья заявляет, что ест говядину, если она мягкая. Брихадараньяка Упанишаде супругам рекомендуется в целях зачатия сына непосредственно перед зачатием отведать блюда из говядины, риса и масла. В Махабхарате описывается пышное застолье с поеданием огромных кусков жареного мяса. Воспеваемое эпосом Пандавы угощают брахманам мясо. В Рамаяне рассказывается, что Рама любит мясо птиц и животных, а его жена Сита – мясо с рисом. В Вишну Пуране призывается на поминальных обрядах кормить брахманов говядиной. А в политико-экономическом трактате Артхашастра в разделе «Надзиратель за скотобойнями» указывается, что нельзя убивать молочных коров, быков-производителей и телят. Значит, остальных убивать можно.
А вот если современному индусу на это указать, как он будет выкручиваться из этого?
Не знаю. Я думаю, что он скажет, что значит, нам трудно понимать древние книги, что надо слушаться гуру. Он вас научит, как их правильно понимать. Вот примерно так подходит к вопросу кришнаиты. Они говорят, что веды читать не нужно. Эта книга очень древняя, очень возвышенная. Мы ее понять не можем, поскольку мы живем в Кали-югу. Поэтому надо читать Бхагавад-гиту. Она нашему пониманию доступна. А что там в ведах написано? Не надо заморачиваться. Надо верить, что Бхагавад-гита – это продолжение вед, что это все та же традиция. Я думаю, и так.
Теория увеличения эволюции догматов.
Да.
И надо сказать, что...
Слушай, папа.
В древние, средневековые времена женщинам и шудрам как бы вообще запрещалось читать и слушать веды. То есть а для них как бы вот создавались пураны, там эпосы и так далее.
Попроще, народная
религия. Да. Аналогичная ситуация с запретом на спиртное для высших каст. В ведах говорится о том, что пьянящую сому после предложения ее богам выпивали участники ритуала. В Махабхарате описываются шумные выпивки в компаниях брахманов и кшатри. Сообщается о пристрастии Кришны, его брата Баларамы, жены Рукмини и сыновей к спиртному. Последние в итоге перебили друг друга в пьяной драке. В эпической поэме Кумара Самбхава рассказывается, что Шива однажды напоил Парвати, чтобы сделать ее сексуально более раскрепощенной. А в Дхарма-шастрах женщинам запрещается употреблять вино во время отлучки мужей, поскольку оно возбуждает. Значит, в другое время пить вино женщинам не возбраняется. Теперь о половых и брачно-семейных отношениях в индуизме. Принцип «чем выше каста, тем строже нравственное правило» применяется и в сфере половых и семейных отношений. Так, женщину из высшей касты, изменившую мужу, законы маны призывают, хотя и не обязывают, отдать на растерзание диким псам в отхожем месте. А в отношении женщины-шудру, согрешившей с мужчиной из более высокой касты, большинство индуистских источников сходится на том, что в наказание она должна носить грязную или мокрую одежду, спать на полу, практически ничего не есть, вплоть до следующей менструации, после чего она могла вернуться в постель мужа и восстановить свои права законной супруги. Брахману не рекомендуется проводить много времени в обществе жены и иметь с ней половые отношения, чаще необходимого минимума, что не предписывается шудрам. Брак воспринимается в индуизме как религиозный долг и для мужчин, и для женщин. Только вступив в брак, молодой человек из дважды рожденных вступает во второй, самый важный этап – ашрам своей жизни, называемой грехастхи, и начинает следовать своей дхарме, возвращать долги, то есть рина, богам и предкам, добиваться материального успеха, артха, получать всякого рода удовольствие, кама. Наивысшим из удовольствий, то есть кама, доступных женатому домохозяину, а заодно его жене, считаются половые отношения. Секс расценится в индуизме как совершенно необходимый атрибут полноценной и полнокровной жизни на данной стадии. Искусству эротической любви специально посвящено несколько трактатов, самым известным из которых является Кама-сутра Ватсьяяны. По свидетельству Глушковой, в современной Индии перед предстоящим замужеством дочери мать как бы случайно оставляет на видном месте все еще считающиеся актуальными наставления Кама-сутры. В конце концов, идеальная жена не должна уступать в искусстве любви Гетере. Для женщин брак важен не менее, чем для мужчин. Согласно законам Ману, для женщин свадьба есть ее упанаяна, обряд возложения священного шнура на юношу из высших каст, его второе духовное рождение. Служение мужу равносильно для нее изучению вед с гуру. Как я уже говорил, к изучению вед ранее женщины не допускали. А домашняя работа – возлияние священному огню. Замужество, то есть виваха, беззаветное служение мужу – патисева, и забота о доме – грехартха – составляют основные параметры нравственного пути женщины, ее стрит-харм. Законы Ману говорят, даже если муж лишен добродетелей, положительных качеств и стремится к удовольствиям, верная жена все равно должна поклоняться ему как Богу. Развод в индуизме не допускается. Многоженство, а кое-где и многомужие, допускается, но в настоящее время почти не практикуется. В случае смерти жены муж может жениться повторно, а вот вдовам повторное замужество запрещено. Опять же, чем выше касты, тем строже запрет, поскольку жена принадлежит мужу и на том, и на этом свете. Позволившие себе подобную измену мужу относились хуже, чем к проститутке. При этом пожизненной вдовой могла стать даже годовалая девочка, выданная замуж в детском возрасте и оставшаяся жизнь в доме родителей до достижения половой зрелости. Идеалом для вдовы из высших каст является самосожжение на костре – сати. Некоторые, правда, говорят сати, нет твердого правила, которое всегда приветствовалось индуизмом, но никогда не являлось обязанностью овдовевшей. Несмотря на запрет сати британской колониальной администрации и современным индийским государствам, его по-прежнему иногда совершают, что вызывает протест индусов с либеральными религиозными воззрениями и благоговение ортодоксальных индусов. А убеждение современных приверженцев сати в том, что даже смерть мужа не повод расставаться с ним, разделяли и древние арии Восточной Европы. Так Гусев обращает внимание, что кочевавшие в степях Евразии скифы практиковали обычаи убийства или самоубийства женщин и захоронения их тел вместе с телами их мужей. Есть немало свидетельств того, что то же самое практиковали и оседлые земледельцы восточноевропейских лесов или со степей славяне. Судя по всему, ближайшие родственники скифов.
Сарматы, да?
Ну, это я думаю, что это как бы разные имена, как бы одной общности. Об устойчивости таких обычаев среди индоариев свидетельствует наличие в их языке специальных терминов для такого рода явлений. Так, обычаи убийства или самоубийства вдовы, последующей совместной кремации или захоронения тел обоих супругов, или же самоубийство путем сжигания себя заживо на погребальном костре покойного мужа, именуется сахамарана, то есть совместная смерть, или сахагамана, совместный уход. Обычай же, в соответствии с которым женщина убивала себя при получении известия от смерти мужа вдали от него, именуется анумарана, то есть умирание вслед, или анугамана, то есть уход вслед. Одобрение сати является примером двойных стандартов индуизма по отношению к самоубийству. Индуизм в целом осуждает самоубийство как страшный грех, ведущий к ужасному перерождению, Но ритуальное самоубийство, особенно самоубийство в священных местах, рассматривается как акт спасения. Помимо самосожжения и самоутопления приветствуется голодная смерть и согласие на принесение себя в жертву богам. Что касается вдов, которые не решились на сати, то поскольку виновной во вдовстве считалась сама вдова, их участь в недалеком прошлом была и во многом остается весьма незавидной. Уже ее внешний вид, обритая наголо, без всяких украшений, в белом саре, считался оскверняющим. Не имея права ни на что, даже на присутствие на ритуальных церемониях собственных детей, она существовала на обочине жизни, выполняя самые грязные работы и влача полуголодное существование. Надо сказать, что разлучить жену и мужа может не только смерть. Вернув долги богам и предкам, вырастив детей и дождавшись внуков, дважды рожденный может перейти к третьему этапу жизни, став лесным отшельником, ванапрастха. При этом он может оставить жену жить с детьми, а может взять ее с собой, но воздерживаться от половых отношений с ней. Если же он захочет после этого перейти к четвертому этапу жизни, став странствующим аскетом саньяси, то он обязан оставить жену окончательно. Теперь немного поговорим об астрологии в индуизме. Планируя заключение брака, проведение любого религиозного ритуала, совершение паломничества или просто важного поступка, индусы непременно сверяются с астрологическими прогнозами. Они убеждены, что все события жизни, включая счастье и успех в браке, контролируются планетами и звездами, и поэтому важно заранее определить, подходят ли молодые люди друг к другу. Даже если предстоящий брак выглядит удачным, но гороскопы жениха и невесты несовместимы, он не должен заключаться. Или гороскопы фальсифицируются. Согласно индуистской астрологии, которой, как правило, занимаются брахманы, в зависимости от даты рождения люди делятся на разные категории по разным критериям. Например, есть деление на следующие категории. Божественные – дайва, демонические – асура и человеческие – манушья. Благоприятные – только браки между людьми одной из этих категорий, поскольку девы и асуры, например, всегда враждуют друг с другом.
А демоническая – дайва, да?
Нет, демоническая – асура. Асур. Божественная – дайва от девов, демоническая – асура от асуров, асур. Человеческие – манушья от ману. Следующее деление, значит, рожденные под знаком двуногих или четвероногих существ. Двуногие, например, дева, доминируют над четвероногими, например, козерог. Значит, муж должен относиться к первой категории. Далее деление. Рожденные под той или иной звездой, соответствующие одному из животных типов. Корова, кот, тигр, крыса и тому подобное. Поскольку тигры поедают коров, а коты – крыс, такие пары в браке неблагоприятны. Также каждый день недели в индуизме посвящен той или иной планете и связанному с ней Богу или святому. Например, воскресенье – Равивар, посвящено Солнцу и, значит, Богу Солнца – Сурье или Рави, и богини Адити. Понедельник – Сомавар, посвящен Луне и, соответственно, богу Луны Соме или Шиве, либо тому, либо тому и другому богу.
Вторник, Шиве, либо Соме.
Да, Шиве, либо Соме. Вторник посвящен Мангалавар, посвящен Марсу, который в индуизме называется Мангала. А также богу войны Сканди, он же Муруган, Картикея или Субрамания, Кришне и Хануману. Среда, Будхавар, посвящена планете Меркурий, а также богу Будхе, незаконнорожденному сыну бога Луны Сома и Тары, жены Брихаспати. А Брихаспати – это гуру богов. Четверг. Брихаспати Вар посвящен планете Юпитеру и вот этому самому Брихаспати, гуру богов. Пятница Шукра Вар посвящена планете Венере и святому Шукре, гуру демонов Асуров и Агни. А суббота Шани Вар посвящена Сатурну и его богу Шани, а также богу Шиве. Чтобы убедиться в том, насколько древние представления запечатлены в этих верованиях, следует обратить внимание на название дней недели на английском, французском и испанском языках, происходящее от названия планеты языческих богов. Например, воскресенье в английском – Sunday, значит, солнечный день, солнце – sun. Значит, у греков и римлян этому дню соответствовали боги Гелиус у римлян или Сол. О, Гелиус у греков и Сол у римлян. А вот от этого Сол как раз происходит наше как бы, слово «солнце». Понедельник в английском Monday посвящен Луне, по-английски Moon. Во французском, испанском, я как бы могу читать неправильно, поскольку языки не знаю, во французском «лунди», в испанском «лунес». Соответственно, во французском «луна» – «луне», а в испанском «луна». Значит, в греческой мифологии это богиня Селена, а в римской это богини Луна и Диана. Вторник – «Tuesday» у англичан. Происходит от древнескандинавского бога войны Тиу. Во французском Марди, в испанском Мартес. Значит, планета Марс, который в английском, в французском читается как Марс, в испанском Марте. Среда, в английском Wednesday, от древнескандинавского бога Одина. Во французском и испанском «Меркреди» и «Мир Солис». Планета Меркурий, которая во французском звучит как «Меркури», и в испанском «Меркурио». Четверг, в английском «Tuesday», «Thursday», значит, от скандинавского бога грома Тора. Во французском «Jude», в испанском «Juvis». Планета Юпитер. Так и звучит Юпитер в обоих языках. Пятница, Friday. Значит, от богини любви и красоты Фрик скандинавской. Во французском и испанском Вендреди и Вернес. Значит, планета Венера. Звучит как Венус во всех этих трех языках. Суббота, Saturday. Значит, от планеты Сатурн. То есть день Сатурна. В римской мифологии соответствует бог Сатурн.
То есть получается английский часть от норманов унаследовал, часть от греков и римлян.
Да. Большей частью как бы от скандинавских богов. Но что-то, да, что-то от греков и римлян.
Нас говорят, как бы, воскресенье. Понедельник, после недели.
Ну да, у нас уже этой связи не осталось. В немецком, по-моему, тоже не осталось. Там, по-моему, тоже как бы первый, второй, третий, четвертый, пятый день недели. Что-то такое я слышал. Да, я слышал. Значит, посвящение индусами понедельника как дня Луны одновременно Соме и Шиве представляет собой пример слияния в индуизме арийских и доарийских традиций. Так, у доарийского населения Индии культ Луны издревле был связан с культом Шивы, которого изображают всегда с полумесяцем на голове. Арии же почитали в качестве бога Луны Сому, которому, как мы помним, единственному из всех богов посвящена отдельная девятая мандала Ригведы. Одни дни недели у индусов считаются благоприятными, а другие нет. Для нейтрализации влияния неблагоприятных планет, например, Сатурна в субботу, считающийся самым неблагоприятным днем. Брахманы собирают специальные пожертвования. Для того, чтобы нейтрализовать последствия рождения ребенка в неблагоприятный астрологический момент, также делаются пожертвования брахманам. Без сложных астрологических расчетов невозможно проведение самого грандиозного праздника индуизма – Пурна Кумбхамела, то есть полная Кумбхамела, который проходит в Аллахабаде на месте слияния Ганги и Ямуны каждые 12 лет. В новолуние месяца Мах, то есть январь-февраль, когда Юпитер входит в созвездие Овна, а Солнце и Луна в созвездие Козерога. То есть, когда планеты и звезды занимают на небе то же положение, что и когда-то при падении на Землю капли нектара бессмертия Амриты. При проведении этого праздника астрологи вычисляют самый благоприятный для священного омовения день – день императорского купания – Шахиснана, когда сочетание и влияние планет и звезд считается наиболее благоприятным. В этот день, по установленному порядку, первыми в священные воды реки входят абсолютно ноги и аскеты Наги, затем по очереди все остальные аскеты, и только после них тысячи нетерпеливо ожидающих паломников-мирян. Температура воздуха в это время, как правило, не превышает 24 градуса по Цельсию, а вода ледяная. Надо сказать, что вот эта последовательность хождения аскетов в разных сектах, она в настоящее время заканчивается представителями миссии Рамакришны.
Последних.
Да. То есть, с одной стороны, это говорит о том, что, несмотря на свой явный неоиндуизм, как бы им все-таки предоставлено место в этой, значит, процессе. А с другой стороны, оно последнее именно потому, что, как, значит, говорят традиционные индусы, аскеты, аскеты Рамакришны не занимаются тем, чем должны заниматься аскеты, вместо этого они называются тем, что мы называем социальным служением. Помощь бедным, больным там и так далее. Теперь мы поговорим о путях достижения освобождения души в индуизме. Сначала об обычных путях.
Значит, перерождение, да?
Да, освобождение от перерождения души. То есть то, к чему стремится индус. В Бхагавад-гите Кришна излагает Арджуне концепцию трех путей или трех йог, ее достижения. Это путь действий, карма-йога или карма-марга по-другому. Путь знаний, джняна-йога или джняна-марга. Кстати, не случайно звучит похоже знание, джняна – это однокоренные слова. И путь преданной любви к Богу, бхакти-йога или бхакти-марга. Кришна говорит, что Бог принимает любую из этих форм почитания. Какой бы путь мы ни избрали, путь бескорыстного служения, мудрости или любви, достигнутая цель будет одна и та же – соединение души с Богом. Слово «йога», используемое в их названии, восходит к санскритскому «юдж», что означает «соединять» или «объединять». Ну, как сказать, однокоренное с нашим словом «иго».
Иго.
А самый простой и общедоступный из этих путей, согласно Бхагавад-гите, путь преданной любви к Богу, бхакти-марга. В отличие от него, карма-марга предполагает бескорыстное выполнение человеком своих кастовых и иных обязанностей ради выполнения долга, а не ради наслаждения плодами совершаемых действий. Поскольку добиться такой бесстрастности и отрешенности человеку нелегко, этот путь более сложный, потому доступен не всем. Джняна-марга, то есть путь знаний, она еще сложнее, доступна немногим. В отличие от интеллектуального познания, которое в индуизме называется виджняна, под джняной подразумевается прямое интуитивное восприятие йогом первоосновы всего сущего в состоянии медитативного транса. То есть это путь практического познания, созерцания. Этот трудный путь подходит не для каждого, так как требует соответствующей умственной и психологической подготовки и освоения, обязательно под руководством гуру, сложных и рискованных йогических техник. Пураны говорят также о таких путях, как мантра-йоги, ведущие к освобождению от сансары благодаря постоянному повторению мантр, лая-йоги, ведущей к тому же благодаря активизации тонких энергетических центров тела, чакр, хатха-йоги, делающей упор на физическую культуру и широко известной ныне в номинальных христианских странах, и раджа-йоги, то есть царской йоги, стоящей во главу угла медитацию. Вот теперь можем поговорить о йоге в индуизме. Именно раджа-йога, да,
йога как ига, то есть соединение объединения, это как религия получается, религия тоже, да, получается соединение.
Ну да, можно так сказать.
А ига, то есть у нас это как раз и есть соединение, да, то есть как бы, хотя да, так идет. Отрицательно?
Да, у нас как бы это...
Ну потому что мы были присоединены к монгольскому...
Отрицательно, да, соединение, ну изначально тоже как бы соединение. Именно раджа-йога или классическая йога, систематизированная в йога-сутрах Патанджали около 2 века по Рождеству Христову, является в индуизме основным методом джняна-марги, то есть познания. Поскольку Патанджали создал еще и философское обоснование целесообразности применения этого метода, словом «йога» называют и созданную им философскую систему, входящую в число 6 классических систем даршан индийской философии. Эта даршана, вслед за родственной ей даршаной Сангхья, которая, в отличие от йоги, вообще обходится без идеи Бога, полагает, что мир возник и существует в силу взаимодействия чистого духа Пуруши и первичной материи Пракрити. А поскольку вовлеченность человеческого духа в это взаимодействие с Пракрити и является причиной человеческих страданий и проблем, нужно помочь Пуруше освободиться от Пракрити. Помочь в этом и призваны йога-сутры Патанджали, состоящие из следующих 4 разделов сутр. Это самадхи, медитативный транс, садхана, то есть йогические практики, ситхи, то есть сверхъестественные способности, и кайвалья, то есть конечная свобода.
Ситхи?
Ситхи и кайвалья.
Последний для чего хотите, что это ситхи?
Ситхи – это сверхъестественные способности. А кайвалья – это конечная свобода.
Это уже факт освобождения, да?
Да. То, к чему стремится ее. Для разделения истинного «я», то есть Пуруши, от материи, то есть Пракрити, йогу нужно пройти следующие 8 последовательных стадий. Первое – яма.
Еще, секундочку. Да. Пуруши – это истинное «я», и второе
– Пракрити. Пуруши – это истинное «я», дух, чистый дух. Он находится во власти материи, Пракрити. Угу. И его надо освободить.
Вот. Материя – это тело, да?
Ну, в частности, да. Не только тело, а вообще как бы любое восприятие внешнего мира. Они загрязняют сознание как бы, и мешают постичь истинную сущность, собственную истинную сущность божественную.
В Пракрити, да?
Да, в Пракрити. Первое – яма. На этой стадии требуется, чтобы йог отказался от злобы, насилия, жадности, лжи, воровства и невоздержанности. Вторая стадия – нияма. Она требует соблюдения еще 5 правил. Это внешнее и внутреннее очищение, шауча, полная удовлетворенность тем, что имеешь и своей судьбой в целом, это сантоша. Дисциплина и аскетизм – это тапас. Изучение священных текстов – это сватхьяя. И абсолютная преданность и подчинение Богу – Ишвара Пранидхана.
Какому Богу?
А, ну, тому Богу, которого почитаешь как высшего Бога. То есть он в этой системе называется Ишвара. Верховный Бог – ради которого как бы это вот, в общем, все и делается.
Может быть гуру? Или только должно быть из пантеона?
Нет, в классической йоге как бы это не гуру, это как бы Ишвара. Значит, трансцендентное начало. Угу. Значит, третья стадия – асана. Учит йога принимать различные позы и проводить очистительные процедуры, что и принято называть хатха-йогой. Освоение йогических поз крайне важно в системе раджа-йоги, потому что три ее заключительные стадии – умственная концентрация, медитация и транс – могут быть достигнуты только при условии, что тело йога способно находиться в автономном режиме, фиксированном неподвижном состоянии, по крайней мере, в течение 2-3 часов. Йога-сутры и другие авторитетные тексты индуизма предупреждают о духовной и физической опасности занятий йогой и запрещают практиковать йогические позы без непосредственного руководства со стороны гуру. Важнейшими из поз являются падмасана, то есть поза лотоса, и сидхасана, то есть совершенная. В обоих позах руки следует сложить в определенном символическом жесте.
Еще раз можно? Падмасана, лотос и еще?
Сидхасана, совершенная. В обоих позах руки следует сложить в определенном символическом жесте, именуемом мудра. В наиболее популярном из них, тьяга мудра, переводится как жест отречения, указательный палец, символизирующий истинное «я» человека, его атман, и большой палец, символизирующий брахмана, соединены в кольцо. При этом большой обязательно сверху, а три остальных пальца, символизирующие три гуны материи, вытянуты и плотно прижаты друг к другу. Вся композиция в целом символизирует освобождение души от мер материальной иллюзии, майи, и соединение ее с брахманом в поклонении ему. А не индусам, практикующим йогу, продолжая считать себя христианами, мусульманами или иудеями, весьма полезно задуматься о том, кому они поклоняются, складывая пальцы в тьяга мудра.
Стоп, еще раз можно немножко подробнее, как бы. Значит, это в обоих падмасана, да, и сидхасана позы, да, должно быть, значит, вот это соединение рук, вот это классическое.
Вот эти позы, это, грубо говоря, что вы делаете с ногами, а руки у вас должны сложиться в символическом жесте мудра. Наиболее, значит, распространенный жест тьяга мудра. Здесь как бы вот явно видно, что это жест чисто символический, что он не имеет никакого физического значения, как бы, что просто некий символ складывается из пальцев.
Указательный.
Символ состоит в том, что указательный палец – это ваше, значит, ваше «я», атман. Значит, поклоняется брахману, который сверху, это большой палец. А остальные пальцы, они символизируют, значит, гуны материального мира, от которых вы отреклись. То есть душа ваша оторвалась от этих гун материального мира и поклонилась брахману.
Значит, большой — это брахман?
Да, большой палец – это брахман, указательный палец – это атман, ваше «я» божественное. А три остальных пальца – это гуны материи.
Ведь атман – это часть брахмана.
Это часть брахмана, которая пребывает в вас, ваше истинное…
Бог, тоже Бог не в душе. Да. А что здесь, в том плане, что поклонение… Здесь получается, что?
Здесь получается, что, значит, вы этим выражаете, что ваша душа поклоняется брахману. А кто такой брахман? Брахман – это безличное начало. И, казалось бы, можно было сказать, ну хорошо, это безличное начало, его не существует, как бы я поклоняюсь ничему, как бы чего там страшного. Но, как мы говорили, это безличное начало воплощается в личных богах, о которых Священное Писание говорит однозначно: «Все боги язык бесови», все боги народов бесы.
То есть, складывая пальцы в таком жесте, вы символически поклоняетесь бесам, да, иным богам. То есть, получается, что вот этот жест тяга мудра, он переводится как жест отречения, то есть, только имеется в виду, что это жест отречения от, значит, власти материального мира, но для христиан это получается отречение от Христа.
Через хуление материи, да?
Дело, да, бог с ней, это вторично.
Ну, через поклонение.
Главное через поклонение Брахману. Вот это главное. А уж хуление материи, это уже там философские дебри.
Тяга мудра, отрицание.
Еще раз, значит, вся композиция в целом символизирует освобождение души от мира материальной иллюзии и соединение ее с Брахманом в поклонении ему. По словам Ивановой, долголетие и необычайная жизненная сила йога-васкетов – это один из самых распространенных мифов. Даже у йогов высших уровней очень часто встречаются сердечно-сосудистые заболевания, болезни головы, глаз, ног, носа, желудка, почек и половых органов. В какой-то степени это связано с тем, что некоторые йогические позы, упражнения, очистительные процедуры, даже самые простые, неестественные и зачастую заведомо вредны. Даже простейшая поза ситхасана постепенно ослабляет половой член. То есть, а в принципе, как бы, ну, вы, наверное, знаете, что логика учения йогического состоит в том, что ни человеческий организм, ни человеческое сознание не способны самонастраиваться, и они не способны к естественной регуляции, что их нужно искусственно настраивать. Именно вот в связи с этим они проводят искусственные чистки там, всякие эти бинты там глотают там и так далее. И сознание то же самое искусственно настраивает, как бы, вот этой как бы методикой.
То есть то, что тело не может самоочищаться, да, и само,
да,
само
да,
функционирует.
Да,
а как же, то есть, да, йоги я живу, или это все неправильно?
Ну, это вы живете как бы в плену материальных иллюзий, как бы не понимая свою божественную сущность.
Ритуальное очищение такое именно, да?
То есть я не только ритуальное, но и физическое очищение. То есть йога учит, что ваше тело не способно самонастраиваться, что ему нужно помогать очищаться искусственными методами. И точно так же ваше сознание не способно самонастраиваться. Его нужно очищать искусственной методикой йоги, ваше сознание.
Через физические, да, вот эти вот?
Нет, физическое это само по себе физическими. Ну не только физические, но и работа над сознанием. Дальше мы как бы увидим. То есть физически это третья стадия всего лишь. А дальше пошли стадии, когда идет работа над сознанием. Асана это физическое, это работа над телом.
Чтобы для очищения вот эти бинты.
Да. Это работа над телом, чтобы оно смогло как бы устойчиво сидеть в позе там 2 часа, пока вы будете медитировать, грубо говоря, без сознания. Чтобы оно крепко сидело, чтобы не упали, не стукнулись с бомбы, не разбились.
Не перестали саморазрушаться.
Да, совершенно верно. Так вот, следующая стадия. Пранаяма. Она обучает йога контролю над дыханием, именуемым прана, понимаемым в индуизме как жизненная энергия, циркулирующая по всему телу и влияющая на активность ума, человеческие чувства и желания. Йог должен научиться замедлять дыхание, делать его едва уловимым, что необходимо для замедления и в дальнейшем прекращения умственной активности. К тому же пранаяма открывает и очищает центры распределения праны, то есть чакры, и тонкие нервные каналы, то есть нади, по которым она сможет беспрепятственно нести свою жизненную энергию по всему телу. Это 4-я стадия пранаяма. Далее, 5-я стадия пратьяхара. Пратьяхара обучает йога отключению чувств. поскольку последние, контактируя с внешним миром, подпитывают умственную деятельность. Одним из методов пратьяхары является длительная фиксация взгляда и внимания на одной точке или предмете. Например, на окончании эрегированного полового члена йога, после чего внимание переносится внутрь, на умственный образ. По мере продвижения от стадии к стадии у йогов начинают появляться сверхъестественные способности – ситхи, которым посвящена третья сутра Патанджали. Часть этих способностей носит характер шоу. Это способность становиться бесконечно малым и бесконечно большим, невесомым и невероятно тяжелым, неподвижным и летающим на сверхъестественных скоростях. Часть потакает ненасытным желанием. Это способность реализовывать любые из них. Часть разувает гордыню йога до невероятных размеров. Это способность наслаждаться непревзойденной силой и славой, подобно Богу. Но самыми безнравственными являются, пожалуй, сексуальные ситхи йогов, которым, помимо невинного умения быть неотразимым для женщин прошлого, настоящего и будущего, относится способность множить собственное тело, чтобы одновременно наслаждаться тысячей женщин, принимать любую форму, чтобы совокупляться с желаемым животным, входить в тело другого человека, чтобы наслаждаться его женой и прочее.
Стоп, это что? Это
ситхи. Это ситхи.
А ситхи это...
Ситхи это сверхъестественные способности.
После пратьяхары, да?
Да, они начинают проявляться на стадии пратьяхары. И при этом считается, что это не какой-то дар богов, что это реализация того, что заложено в человеке.
Ага, понятно. Раскрой себя потенциал.
Да, да, раскрытие собственного потенциала, который в тебе содержится. Отношение индуизма к этим плодам сдержанное, значит, считается, что это манящие цветы, которые можно срывать по дороге, хотя истинный искатель не сходит с своего пути, чтобы добыть их, дабы не сбиться с пути и не скатиться назад с достигнутых вершин. То есть, как бы, да, это вот хорошо, ты что-то достиг, но не отвлекайся, тебе надо идти дальше. Примерно такая концепция.
Вот после эти ситхи, да? То есть,
да, ситхи. Да, ситхи, это значит, что ты на правильном пути, у тебя же есть успехи, но не надо на это отвлекаться. Шестая стадия – дхарана. Учит йога концентрировать ум, ранее отключенный от чувств, на внутреннем объекте, в качестве которого чаще всего используется та или иная форма бога или богини. Но это может быть и гуру, и мантра, и лотос, и буква санскритского алфавита, и любой священный символ или диаграмма, янтра. То есть… На предыдущих стадиях ум отключили от внешнего мира, а теперь его направляют на некий образ, оторванный от внешнего мира. Некий духовный образ. Седьмая стадия – дхьяна. Описывает переход сознания йога в состояние медитации, понимаемое в индуизме как созерцание Бога без отвлечения на что-либо постороннее. При этом йог еще осознает дуализм между собой, созерцающим объектом, и созерцающим субъектом и созерцаемым объектом. То есть, как бы, йог считает, что он созерцает Бога, как бы, но еще понимает, что как бы, он и Бог – это разные существа. И последняя стадия, восьмая, самадхи, описывает итог усилий йога, переход его сознания – состояние транса, в котором дуализм субъекта и объекта исчезает в силу полного погружения сознания йога в высшее сознание. То есть растворение. То есть достигается растворение сознания йога как бы, в высшем сознании, в Ишваре. Йоги, достигшие этого состояния ни с чем не сравнимого трансцендентного блаженства, именуемого Ананда, говорят о его принципиальной невыразимости, невозможности его описания в категориях формальной логики обыденного сознания.
Полное растворение своего сознания в брахмане? да?
Да, в Брахмане или Ишваре, как бы в высшем сознании, в высшем начале. Оно может длиться мгновение, часы или дни, произойти раз в жизни или происходить ежедневно. Достигший его йог получает конечную свободу, кайвалья, и освобождение от сансары. В индуизме считается, что такие йоги, именуемые дживан-мукта, больше не подвержены влиянию внешних раздражителей, рождающих желания. Они остаются недостижимыми для удовольствия, боли, удачи и поражений, сохраняя индифферентность как к приятному, так и неприятному. При этом, что интересно, такого состояния достигают йоги совершенно различных мировоззренческих установок, причем зачастую противоречащих. В частности, последователи Адвайты Веданты продолжают считать, что все в этом мире есть Бог. Последователи Сангхи по-прежнему считают, что никакого Бога нет, а есть множество индивидуальных душ, материя Пракрити. А буддисты считают, что и душ-то никаких нет, а есть лишь комбинация психических элементов, которые временно складываются в единый пазл, называемый душой. Но при этом как бы все они считают, что они достигли вот, да, самадхи, как бы, и постигли истинную сущность мира.
А, то есть получается, что я достиг самадхи, может там какое-то время пребывать периодически, да? То есть это от его воли зависит как-то или нет?
Ну, зависит, да, он же к этому стремится.
И вот в этом состоянии он либо должен остаться навсегда, либо он там, вот у него там часы два, то есть он уже из сансары вышел при жизни, получается, да? Или он только когда тот момент...
Ну, получается, да, что он вышел из сансары, как бы, что осталось ему там даже до своей смерти, да, когда он помрет, все уже как бы... сливается в брахму. Значит, тоже можно сказать и о практикуемой тантристами кундалини-йоге, в которой йог достигает состояния ананда, то есть трансцендентное блаженство и постижение высшего духовного знания, совсем другим путем, исходя из совсем других философских предпосылок. Тантризм исходит из того, что макрокосмос и микрокосмос идентичны, что в теле человека потаенно наличествуют все силы Вселенной, включая Шиву и Шакти. Шива присутствует в каждом человеке в идее чистого сознания, Пуруша, а Шакти – в форме оккультной женской энергии, кундалини. Переводится как «сила змеи». При этом, если классическая йога стремится к разъединению мужского Пуруши и женского Пракрити, начала, то кундалини-йога, наоборот, стремится к их соединению. Тантристы полагают, что кундалини скрыто покоится в нижней коренной муладхара чакре между анусом и гениталиями в виде спящей змеи. Задача йога под контролем гуру пробудить кундалини и провести ее вверх по центральному энергетическому каналу через все семь чакр, то есть энергетических центров, для соединения высшей сахасра-падма-чакре. Это тысячелепестковый лотос, расположенный на макушке головы, с пребывающим там в форме чистого сознания Шивой. В кундалини-йоге используется своя техника дыхательного контроля, пранаяма, благодаря которой йог силой пропихивает воздух вниз к муладхара-чакре. Под его давлением кундалини пробуждается и поднимается йогом вверх, пронизывая и открывая по пути оккультные силы всех чакр. Поднимающийся кундалини йог ощущает как сильный жар. Нижние части тела, которые она прошла, постепенно холодеют, пока теплой не остается только голова. Параллельно сознание йога наполняют различные звуки. Голова его наливается невыносимой тяжестью, рот наполняется слюной. Потом наступает облегчение, звуки постепенно уходят, приходят вспышки света, линий, форм, фигур и яркой точки в районе переносицы. После этого наступает внутреннее озарение, пракаша, которое погружает йога в состояние невыразимого блаженства, ананда, степень которого, по словам тех, кто пережил это, сопоставима с тысячами одновременных оргазмов. Есть у тантристов и свои ситхи, то есть сверхъестественные способности. это подчинять себе людей и духов, так называемые ваши карана ситхи, сеять разлад и распри, видвешана ситхи, убивать усилием воли, марана ситхи, сохранять молодость за счет старения другого человека и тому подобное. Что касается сравнения наслаждения от медитативного транса с наслаждением от оргазма, то на память приходит сходный по логике лозунг пропагандистов так называемой трансцендентальной медитации. Трансцендентальная медитация – это кайф без наркотиков. Чтобы понять духовные последствия медитативного кайфа оргазма и вообще оценить опыт созерцания йога или иного адепта, занимающегося восточной медитацией, следует вспомнить библейский рассказ о том, как перед изгнанием прародителей из рая сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаной и одел их. Это Бытие 3.21. Святые отцы учат, что под одеждами кожаными, помимо прочего, имеется в виду изменение телесной природы человека, превращение ее в смертную, дебелую, лишенную возможности видеть мир духов, и злых, и добрых в повседневной жизни. При изучении йоги трудно отделаться от впечатления, что она представляет собой технологию снятия слой за слоем этого защитного телесного покрова с человеческого сознания, которая в силу этого все более рискует, не ведая того, стать зрителем грандиозного демонического шоу, актеры у которого бесы могут без труда как пристать в чьем угодно образе, так и остаться за кадром, предоставив адепту возможность тешить себя иллюзией, что он созерцает подлинное глубинное содержимое своей души или мироздания. Сказанное не означает, что абсолютно все созерцания медитирующего являются демоническим наваждением. Пожалуй, наиболее компетентным суждением по этому вопросу является свидетельство архимандрита Сафрония Сахарова, который в молодости более 7 лет занимался глубокой йогической медитацией, в чем впоследствии горько раскаялся, после чего стал монахом на Святой горе Афон и учеником святого Силуана Афонского. Расценивая медитацию как уход от Бога истинного, путь от бытия к небытию, он в то же время не отказывает созерцанию медитирующего в достоверности. В частности, он пишет: «Аскетические усилия подобного рода дали некоторым возможность подняться до метологического созерцания бытия, испытать некий мистический трепет, познать состояние молчания ума по выходе сего последнего за пределы временных и пространственных измерений. В подобных опытах человек может ощущать покой и совлечение непрестанно меняющихся явлений видимого мира, раскрыть в себе свободу духа и созерцать умную красоту. Конечное развитие такой имперсоналистической аскетики многих привело к усмотрению божественного начала в самой природе человека, к тенденции к самообожению, лежащей в основе великого падения. Но Бога истинного во всем этом нет. Это есть естественный гений человеческого духа в его сублимированных движениях к абсолюту. Все созерцания, достигаемые на этом пути, суть самосозерцания, а не Бога созерцания». Ну, от себя могу сказать, что касается демонических обольщений, то обольщать или не обольщать медитирующего в конечном итоге решает бес. Существо бесконечно злобное и коварное, но не чуждое прагматичности. Вполне возможно, что он не всегда считает нужным тратить время и силы на тех, кто сам себя обольстил, и твердо стоит на пути самообольщения. Медитирующий созерцатель подобен человеку, который, созерцая скорлупу и не догадываясь, что она лишь часть яйца, мните о постигающем ее подлинную сущность. Вряд ли такой нуждается в дополнительном внешнем обольщении.
Ну, то есть замыкаешь сам на себя, будешь все равно наш.
Да, да. То есть не покажем тебе. Созерцаешь как бы мир без Бога и думаешь, что Бога в нем и нет. Ну и пожалуйста, ну и на сторону.
Для осуждения.
Да, что тебе еще нужно? И последний раздел – это, значит, экстравагантные пути достижения освобождения души в индуизме.
Наркотики.
Нет, здесь немножко другое. Все сказанное в этой главе о правилах и путях к освобождению от сансары относится к сторонникам более или менее общепринятого понимания дхармы. Но есть и весьма своеобразные ее трактовки. Так, например, члены некоторых мужских кришнаитских сект практикуют ритуальный трансвестизм и гомосексуализм. Эти секты принадлежат к малочисленной замкнутой традиции раса. И переводится как «сок, эликсир, удовольствие, особенно сексуальное». И, кстати, однокоренное с нашим словом «роса». Последователи которой не скрывают откровенно эротических устремлений по отношению к Кришне. С XVI века, в частности, известна мужская секта Сакхибхава. Сакхибхава – это переводится как «состояние приятельницы», олицетворяющая собой разновидность кришнаизма, в идеологии которого только Кришна признается истинным мужчиной, а все остальные, независимо от их реального пола, считаются женщинами, созданными для его удовольствия. Поклоняются они и Радхе, стремясь стать ее приятельницей, а потом и занять ее место при совокуплении с Шивой, ой, с Кришной, с которым они, по их словам, вступают в половые отношения по ночам. Идя в свой храм, а некоторые всегда, они одеваются в женскую одежду и подражают женским манерам. Некоторые члены секты Сакхибхава являются ритуальными кастратами и вступают в гомосексуальные связи внутри своей общины, расценивая это как акт преданного служения Кришне. А если Сакха, то есть член этой секты, может ограничить свой трансвестизм только религиозной сферой, то хиджи, другая группа ритуальных трансвеститов, поклоняющиеся богине Бахучари, ведут полностью трансвеститский образ жизни. Большую часть хиджи составляют кастраты, остальную – гермафродиты с преобладанием тех или иных признаков. Операция скопления возведена в ранг ритуала инициации. Вплоть до конца XIX века она проводилась в специальных помещениях храма Бахучары возле Ахмадабада, штат Гуджарат, но была запрещена властями и в наши дни проводится тайно. Хиджи всегда и во всем подражают женщинам и стараются обзавестись мужем. По мнению индусов, скопленный хиджа представляет реальную угрозу, поскольку считается, что в его проклятие перекачана утраченная им сексуальная мощь, и он в любую минуту может оскорбить окружающих, задрав юбку или подол сари. Тем не менее, добропорядочные индусы отводят хиджам определенную роль в религиозной жизни своих семей. В частности, в обязанности хиджр входит исполнение песен и танцев при отправлении ритуалов, сопровождающих бракосочетание и рождение ребенка. Еще более экстравагантные методы освобождения от сансары у откровенных поклонников Ниртхармы, левых тантристов. Они любят ритуалы на местах кремации трупов, это называется у них шмашана садхана, и на самих трупах шава садхана. В ходе последних левый тантрист занимается пранаямой, то есть упражнением дыхательного контроля, медитацией и чтением мантр, сидя на трупе. Аскеты левых тантристских сект используют вместо миски срез человеческого черепа и путешествуют с сексуальной партнершей. Высшим достижением для левого тантриста является совокупление с женами богов, которых он притягивает к себе при помощи медитации на янтре, то есть магической диаграмме, и магических заклинаний. Тантры описывают, как небесные нимфы толпятся вокруг него, но он быстро избавляется от их простого окружения. Потом жены богов, подчиняясь неодолимой силе тантрийского ритуала, сами предлагают себя адепту, охваченной силой желания. В финальной оргии сексуальной власти он, подобно Кришне, принимает множество форм и удовлетворяет всех нетерпеливо окружающих его богинь. В этом описании мы видим яркий пример демонического шоу, в котором актеры-бесы не прячутся за кадром, а дружно выходят на сцену. Одни играют в массовке, это нимфы, а другие в главных ролях, это жены богов. В прошлом левые тантристы любили длительную медитацию с членом в йоне своей спутницы. Ритуальные сношения на местах кремации, некрофилию, гомосексуализм, зоофилию, человеческие жертвоприношения и каннибализм. В XIX веке британская администрация в Индии вела борьбу с тхагами, членами банд, ритуально душивших свои жертвы в честь богини Кали, своего патрона. Насколько все эти крайности остались в прошлом, сказать трудно. Левые герои не любят широкой огласки. Ну вот, в принципе, все.
Индия открылась своей привлекательностью.
Ну, можно мне вот как бы бегло как бы итоги подвести в сравнении, скажем, Индии с индуизмом с православием. Если есть время. Значит, православие строго догматично, а индуизм представляет собой конгломерат бесчисленных религиозных мнений, в котором догматики нет и не предвидится.
Сейчас, секундочку.
Значит, адогматичность индуизма. Нет никакой догматики. Каждый верит в то, что считает нужным. Исторически обе традиции развивались вполне самостоятельно, но если индуизм на православие никак не влиял, то христианство на индуизм, по крайней мере, на неоиндуизм, как бы явно повлияло. Письменные источники вероучения абсолютно различные, никак не пересекаются, в отличие от, скажем, христианства, ислама, иудаизма, где которые все трое, значит, претендуют на духовное наследие ветхозаветных пророков. Потом православная церковь обладает строго централизованной структурой, ну, по крайней мере, каждая поместная церковь. В Индии, то есть в индуизме этого нет, вместо этого есть кастовая структура.
Иерархическая структура, да, православие?
Да, в православии как бы у каждой поместной церкви иерархическая структура. А в индуизме религиозной иерархической структуры нет. Но есть иерархическая кастовая структура, которая выполняет и светскую, и религиозную роль. Потом, православное богослужение носит в основном общинный характер, а индуистское – частный. В православии оно посвящено молитвенному общению с Богом, а в индуизме – в основном развлечению идола. Православие признает божественную природу только за лицами Святой Троицы, а индуизм за огромным конгломератом из безличного начала и многочисленных личных богов, богинь, там, божественных, полубожественных существ.
У них понятие божества вообще другое.
Да, да, да.
То есть, как наша божественная природа и их, это
совершенно разные вещи. Православие признает существование в мире духов, помимо дух Бога, только абсолютно добрых ангелов, абсолютно злых демонов. А в индуизме мир духов населен множеством видов божественных, полубожественных, демонических, полудемонических и других существ. При этом каждый их вид в индуизме не чужд ни порока, ни добродетели. А мир в православии создан Творцом из ничего и непрестанно управляется им. А в индуизме мир является результатом истечения божественной природы, истечения божественной природы безличного начала, предстающего перед нами в своей вещественной форме. При этом само безличное начало совершенно безучастно ко всему происходящему в мире. Душа человека в православии рождается и воскресает только в одном человеческом теле, и прожив одну земную жизнь, она уже не в силах ничего изменить в своей загробной жизни, в загробной участи. В индуизме же душа вовлечена в круговорот перерождений во многих человеческих животных телах и может взяться за ум и в последующих жизнях.
Здесь поменяешь?
Да. Ну вот все, пожалуй.
Вот у меня вопрос. Вот когда йог достигает самадхи, получается, его уже не существует как, ну, объект-субъект перестает существовать, то есть он сливается.
Да.
Вот может он из этого состояния выйти обратно?
Ну, как правило, они же выходят.
Да, то есть смотрите, он как бы слился, и получается он обратно из него.
Ну вот часы, либо часы, либо дни, либо как там состояние.
Как ему удалось, как бы. Если удалось, как бы, надолго погрузиться в состояние, то удалось. Не удалось, значит, как бы возвращается опять в эту же.
Да, просто, как я понимаю, он перестает существовать уже как объект.
Ну, в его. Нет, он мыслит себя так, то есть его сознание уже перестает воспринимать себя как существующий объект. Существующий субъект.
Но при этом он все равно существует.
Но реально он существует, да, реально он существует. Как бы.
Даже сознание его существует, но потому что есть что-то воспринимающее.
А, нет, на последней стадии как бы он ощущает себя так, что он слился. Слился как бы с высшим сознанием.
Да, но он же себя ощущает при этом слившимся, значит, он еще существует. Иначе ну, как бы... ничто никого не может спасать.
Нет. Он, да, как он ощущает, что все, что он уже не существует, что все, он слился, как вот он полностью слился с высшим сознанием.
Ну вот как они объясняют, что он не существует, но при этом ощущает, что он не существует. Это ну, логическое противоречие, как я понимаю. Или они как-то его.
Они объясняют, что как бы сознание слилось, а то, что там как бы тело осталось, ну это как бы видимость, это как бы не суть важно. Я думаю, так. А поскольку как бы это все равно временное слияние, все равно же оно потом как бы заканчивается. Ну вот потом, соответственно, сознание как бы возвращается в тело.
Просто он может там.
Да я понимаю, но это мутно на самом деле.
Не, ну понятно.
С их стороны мутно. Как если логически это все разложить.
Ну, логически, как бы, это технология психологического самоубийства. Потому что. Я вот как бы сейчас мне приходится читать вот эти йога-сутры вместе с комментариями. Там четко говорится, что есть 5 аффектов, то есть 5 влияний внешнего мира, 5 впечатлений сознания, которые мешают сознанию постичь свою божественную сущность. И при этом 5-й аффект – это жажда жизни. То есть вот это то, что мешает человеку. Созерцание, постижение своей божественной сущности. То есть, что это? Технология психологического самоубийства. А потому что, если сознание полностью отключено от внешнего мира, отключено от желаний, оно ничего не желает. Оно ничем не связано. Это и есть психологическое самоубийство. Все. Человек уже
дальше
практически не
существует. Просто для души тела.
Да.
Но в этом как... состоянии...
И, ну, здесь как бы есть... А хоть какое-то преимущество там, по сравнению с буддизмом, что по крайней мере как бы признают, что да, вообще как бы эта душа существует, как бы, да, вот ее задача очиститься, там, и как бы слиться как бы, с этим Ишварой, который тоже существует. То есть, по крайней мере, как бы там слияние человеческого сознания с высшим сознанием. А в буддизме же считают, что вообще ничего не существует. Ни вашего сознания, там, ни Бога, ничего, вообще ничего не существует, все сплошная иллюзия.
Нужно очиститься от этой иллюзии.
Да, нужно очиститься от этой иллюзии, и все. Все.
То есть
там как бы вообще как бы полный бред. Здесь-то, по крайней мере, да, есть познающий субъект, и познаваемое там, и так далее. Там, хоть что-то существует, и то слава.
Насколько велик процент беснования вообще? То есть здесь вообще просто на каждом этапе.
Ну, я не знаю, не изучал, насколько там вот распространено такое вот явное беснование, когда одержимость там и так далее.
Ну, здесь просто на любом этапе все.
Ну да, а я думаю, что здесь действует как бы следующая логика. Бес не занимается тем, что ему принадлежит по праву.
Ну да, да, да.
Оно ему не надо.
Он борется с сопротивлением.
Да, то есть как бы он, да, он может селиться в христианина там и одержить его, потому что это было чужое, он им завладел.
Да, да.
Вот. А здесь чего? Оно свое как бы.
Ну,
лежит в закромах, ну и лежит себе на здоровье. Пожалуйста, пускай живет своей жизнью. Чего им заниматься?
Ну да, это то, что как раз идет из свидетельства тех людей, когда они, например, кришнаиты, да, годами отказываются от мяса без проблем, и там их как бы блудные желания не мучают, потом переходят в христианство, и совершенно все другое, как бы, да, у них там какие-то постоянные помыслы, постоянные там проблемы, да, с этим и прочее. А так ты, ну, все равно, ну, понятно, то есть, в принципе, особо не трогается.
Когда мы воздержимся не по послушанию, а из-за гордыни, то и бес помогает нам воздерживаться.
Да, конечно. Ради себя давай помогу, еще трогать не будет. Сам как плод созреешь и упадешь в ручки. Угу. Просто потому что, например, если сравнивать там с мусульманством, у них там процент беснования дикий, как бы, да, там все равно как бы получается. У них вот эта защита от глаз, вот эти всякие глазки, фатимы там, соответственно, висят. То есть у них там и беснование более развито. А здесь получается, что. Ну, понятно, сами идут дорожкой, да,
и ну, я здесь не могу сказать, потому что я как бы вот эту сторону как бы не знаю. То есть я там, грубо говоря, по книжкам изучил как бы это дело,
ну,
а вот
ну, да.
практики там, чтобы
здесь, принципе,
жить там и видеть, там, насколько там часто как бы вот беснование происходит, не знаю, не могу сказать. Это это нужно именно с... или специальные исследования на эту тему, или как бы большая практика жизни. Не знаю. Ну все тогда. Нет больше вопросов?
Как жить с этим знанием?
Жить? Спасать несчастных индусов. Да. Посвящать их светом Христовой веры.
Через что проповедь идет? Через единение, да, что мы должны быть едины во Христе. Потому что я вот так отца Станислава слышал, недавно был у отца Георгия на передаче, ага. Да, что там, в принципе, говорить о бесконечном там, вообще не стоит, потому что для них бесконечно это как ад. Там. Ну, там, если там, Бога познаем бесконечно. Вот. И там что проповедь, по-моему, начинается с, в общем, мы должны быть едины во Христе, по-моему, как-то вот, ну, то есть свои особенности к народам в разной степени пораженным своими вот этими вот внутренними культурами.
Ну, я здесь не могу сказать, поскольку как бы пока просто теоретически это изучил, а практики проповеди как бы индусам не было. И вообще не знаю, насколько она была у отца Станислава, потому что он присоединял к православию англикан. Вот, да, и поэтому не знаю, насколько ему там приходилось общаться именно с язычниками, там обращать их. Не знаю. Я говорил в прошлый раз, что как бы вот я бы шел от того, что демонов признаете, демоны могут воплощаться в угрожательных формах, могут воплощаться. Значит, наверное, значит, не все божественные силы, не все сверхъестественные силы божественные, значит, если демонические, значит, не может быть, чтобы все религии, как бы, они вели к одному Богу. Значит, наверное, где-то среди них и демонические затесались. Значит, надо разбираться с этим.
Ну, они говорят, что ну, демонические, вот бывают хорошие асуры, там, нерешенные добродетели. Ну, там асуры с чистым.
Ну, хорошо. Телом. А где-то, где тогда религия этих асуров? Почему ее нету? Почему вы говорите, что все религии положительные? Куда же? Где же демонические? Где развлечения? Если вы говорите, что там ваш бог, там любой бог, там Кришна, Шива, там Вишну, любой бог побеждал там какого-то демона, ну, значит, нельзя одновременно поклоняться этому богу и этому демону. А, и следующее. Да, вот я бы чего бы начинал. Я начинал бы с того, что вот скажите, индусы должны. Кто должен решать, как верить индусам? Индусы или христиане? Конечно, индусы, потому что это их религия. Второй вопрос. А кто должен решать, как верить христианам? Христиане или индусы? Конечно, христиане, потому что это их религия. Но тогда христиане верят, что ваши боги демоны.
Ну, что пусть верят, а мы верим.
Если христиане верят, что ваши боги демоны, как вы можете говорить, что христианство такая же божественная религия, как и ваша?
А, понятно. То есть вырывание из общей каши вот этого.
Mm-hmm. Значит, кто-то заблуждается. Кто-то заблуждается. Либо христиане, либо вы. И если христиане не правы, значит, они заблуждаются, значит, они против богов. Значит, это демоническая религия. Значит, надо об этом честно сказать, что это демоническая религия, которая борется с истинными богами индуизма. Либо вы заблуждаетесь. Тогда вы демоническая религия, потому что христианство называет вас демонической религией.
Ну хорошо, да, христиане демонической религии, они вот там.
Вот, все так. А почему тогда все ваши
учителя. Все в общую кучу
забыли. Да, почему у вас все в общую кучу? Почему у вас все учителя учат, что все религии ведут к одному Богу, и вы тоже так все считаете, что они все ведут к одному Богу? Значит, это ложь? Так не может. Значит, вы исповедуете ложь. Значит, уже в силу этого вы ложная религия. Вы не можете быть истинной религией, потому что вы отрицаете очевидный факт. Что есть религии, которые считают вас демонической религией. Что христианство, что ислам, что иудаизм. А вы пытаетесь проповедовать ложь, что да нет, мы все идем к одному Богу. Ну как же мы идем к одному Богу, когда они считают вас демонической религией? Как они могут вести к тому же Богу? Ну это как бы вот мои как бы чисто теоретические
предположения. Да.
А так, если вот, может быть, кстати, получится начать общаться. С кришнаитами, например, тогда, может быть, получится какая-то практика. Тогда уже можно будет делиться какой-то практикой. Пока.
А Бахаи, вот это движение, это...
Бхакти.
Нет, или вот религия Бахаи, было какое-то там общее объединение, один храм, разные входы. Это тоже с Индии пришло, по-моему,
нет,
да?
Нет, это от ислама откололись.
От ислама? Это исламские какие-то темы, да? Потому что они одно время, у них был храм в Ашхабаде даже, да, крупного землетрясения.
Самый большой у них сейчас в Израиле.
В Израиле?
Там, да, там огромные, там такие сады прям, все там трудятся бесплатно.
А сикхи это уже что-то попытка как-то...
Это от индуизма откололся.
Попытка с исламом, да, немножко все это дело смешать.
Ну, как бы ситхи, как бы это, скажем так, индуистская секта, которая жила в исламском окружении и которая, значит, ну, как бы так сплотилась, военизировалась, дабы противостоять этому исламскому окружению. А идеология изначально была именно бхакти, как бы преданной любви к Богу. Вот, и как бы настолько вот они сконцентрировались на этой идеологии, что они отказались от индуистских богов и там почитают как бы вот своих святых. Но я как бы религию эту не знаю, только как бы вот такие.
Ислам не мог, получается, проникнуть дальше южнее, да? Все, мешала вот эта кастовость достаточно открытая, да?
То есть... Главное, что мешала кастовость, да. Хотя на самом деле были попытки проповеди экуменизма исламско-индуистского. Были представители, которые как бы учили о том, что мы идем к одному Богу. Я уже забыл, как нам как бы называли как бы видного как бы идеолога этого дела. Но что интересно, после его смерти как бы его община все равно раскололась на индийцев, индусов и мусульман. А так, в общем-то, идеи были. И, скажем, вот самая как бы яркая экуменическая фигура – это Рамакришна. Вот он как конкретно учил, что и ислам, и христианство, и индуизм как бы ведут одному Богу, там, постижение одной сущности. Вот, и я вам говорил, что и его последователи Рождество празднуют, и тексты евангельские на Рождество читают, и так далее. Поэтому как бы это
там... Храма даже могут причащаться.
Ну вот, кстати, насчет причастия, как бы вот то, что вы говорили, позицию отца Даниила, что там нужно четко говорить. Мне кажется, что это должно отсекаться на стадии исповеди. Что если как бы есть, значит, опасение, что там перед тобой не христиане, значит, надо начинать с вопроса, как веруешь.
Как веришь, что это вообще могу... Это даже к любому
однообразному
человеку, даже
что у него в голове. Совершенно верно. То есть вот этим вопросом надо отсекать неправославных. Вот это главное.
Потому что вид-то может быть самый благообразный.
Да, да. Как бы, надо спрашивать, как бы. Действительно. Да.
Понятно, то есть по виду, да. Ну, в принципе, как да. Так, например, отлавливать, например, армян в храм, то там видно просто, как бы, да, например, там спрашивают.
А, они у нас причащаются, да?
Нет, просто они могут прийти в храм, причащаться, не понимая, как бы, чем. Но их сразу батюшки как бы отлавливают. А вы кто там, соответственно, и как там, чего, как вот. И здесь как бы тоже, соответственно, ну это по внешнему, понимаешь, а кришнаит может припереться, он же может одеть, да, обычную одежду?
Конечно, может.
Вот и все. Как то есть приходит такой, тоже, ну, бритый на лысо, например, ну, мало ли там что какой-то. И все. Что, причаститься низшей религии, что какие проблемы?
Ну все тогда, давайте помолимся.